Я надеюсь, что у всех хорошее самочувствие и прекрасное настроение. Спасибо всем, что пришли. Начнем с того, что удалось ли кому-то попрактиковать то, что мы накопили какую-то базу знаний для понимания и собственных процессов, и отношений уже к здоровью людей и другим, к их ситуациям. Что-то удалось применить. И те таблички, которые мы в прошлый раз с вами получили все на руки, по поводу подбора пищи по ДОШам. Удалось применять?
Да.
И что?
Удалось.
Ну, скажи, что получилось что-нибудь из этого хорошее?
Ну, да. Ну, у меня был насморк там, вообще это простудно. Я стала себе заваривать там всякие чаи, которые снижают кал.
Спасибо. А кто еще смог что-то сделать? Да, Любим?
Да.
Тоже, да?
А если много было чай с имбирем, действительно очень классная штука.
Что с имбирем?
Чай с имбирем.
С имбирем?
Лимон, имбирь, и туда добавилось еще бадьян. И еду в метро, и просто ложусь себя на мысль, что послевкусие потрясающее, такая свежесть внутри.
Класс. Так что... Заметили, какая погода была на этой неделе, на прошедшей неделе, вот с того момента, как мы расстались? Кто-нибудь отмечал неделю по состоянию?
Еще как.
Как она была, расскажите, на вашу?
Ну, в общем, в какой-то момент, наверное, в среду, да. В середине четверг началась трансформация в организме, а в четверг у меня было ощущение, что, наверное, как-то так примерно и умирают люди.
Почему? С погодой что-то?
Ну, здесь я не нашел ответ на этот вопрос, что это было. Это вирус простыл или отравился. Причем, ну, ни туда нет возможности не было мне отнести происходящее. Но это был такой потряхивающий. Это было все. И температура, и лихорадка, и жар, что в одном флаконе не сразу. Плюс еще сведение слоила мышцы и так далее. И потеря сознания.
Боже мой. Все нормально сейчас?
Ну вот я с удивлением смотрю просто, потому что прошло после этого два дня, и я как бы не поставил себе никакого диагноза, наблюдал вот это все со стороны, думаю, что это подозрительно все это. Потому что дальнейших каких-то последствий не пошло.
Угу. Ну, а вот, скажем, по погоде. Замечали, что был мороз в какой-то день, да? Был сухой мороз. Потом влажность появляется. Ну, температура же повышается, и появляется влажность. И вот на этом этапе, когда происходит вот эта смена температуры, то иммунитет человека, он по-другому ведет себя. Потому что, как мы говорим, доша выходит из равновесия. Ну, например, когда увеличивается влажность, а влажность увеличится, мороз падает, влажность, она увеличивается. И в результате что происходит? Мы находимся уже в среде капхи. Тот, у кого капха находится на границе между болезнью и здоровьем, что происходит с ним? Ловит капху. В результате, а капха это значит что? Это ослабление пищеварения. Ну, понимаете, о чем речь? Она же, какую структуру имеет капха? Слизь. В результате, когда у меня в организме, допустим, капха немного накопилась, и ее стал уже избыток, небольшой избыток, появляется влажная среда, я выхожу, добавляется пищеварение, гаснет. А я иду по привычке есть. Поел, а пищеварение слабое. Мы проходили с вами джатарагни, природу, так? И в результате огонь падает, пищеварение, пищу я съедаю, она до конца не усваивается. Появляется что в крови? Капха появляется. Эта капха разносится по всему телу. В результате общее пищеварение падает. А насколько я понимаю, что в этот момент... Когда пища до конца не усваивается, это как раз самая благоприятная флора для развития болезни. То есть любой вирус, даже любая бактерия попадет, и она имеет возможность распространяться легко и просто, потому что для нее шикарные тропические условия. А в то же самое время, когда огонь пищеварения сильный, и пища усваивается полностью, то в этом случае, даже при наличии вирусов снаружи, они не могут... овладеть организмом. Потому что, как мы вот с вами будем проходить эту тему обязательно, что иммунитет человека это не просто в ортодоксальной медицине упоминается, что иммунитет — это просто некая сила, да, противостояние, сила организма. Но что это за сила, люди объяснить не могут. Это просто сила. Говорят, сильный организм. Что такое сильный организм? Это устойчивость к болезням. Если мы эту штуку будем раскрывать, а немножко в обратном будем раскручивать, что такое устойчивость к болезням? Это прежде всего сильная, крепкая психика. Потому что чем крепче психика у человека, тем сильнее устойчивость к болезням. Сильная психика не значит, что упрямый, волевой, не обязательно. Сильная психика — это как раз таки гибкий человек, который умеет принять внешние условия и в соответствии с принятием этих внешних условий ведет себя в соответствии с этими условиями. И в результате у него крепкая, или как-то некоторые неправильно, у него очень сильный отжас. Проходили мы в прошлый раз занятия? Отжас. А?
Нет.
Окей. А я фломастер оставил на столе и все, убежал. Ну, я на словах буду объяснять, это тоже нормальное дело. Так вот, сегодня мы с вами... А кто не смог прочитать таблицы вот эти, которые мы в прошлый раз получили на руки? Кто не смог почитать там про пищу? Есть такие? Все, то есть все прочитали, немножко ознакомились, так? Удалось составить впечатление о том, что пища разнится. Капха для капха, конституции для вата конституции, для пита конституции. Разница уловили? Например, удивительно знать, да, что пшеница очень хороша для питы. Да? Ячмень очень хорош для питы. Правильно? А для капхи? Уже мы понимаем, да, ячмень не очень идет. Вот, а пшеница, она да, она нормальная.
Я хотел спросить, а пшеница там в каком виде? В хлебе или там?
Ну, пшеница подразумевается как зерно, потому что мука — это другой продукт, тем более мука, которую мы с вами покупаем, она обработанная, она отбеленная. И когда пишут 100% состав муки, это неправда, потому что там есть, мука проходит катализатор. Это химический процесс ее отбеливания.
Так зерно, ну как можно готовить?
Вот. А зерно — это значит крупа. Мы берем пшеничную крупу и готовим. Причем крупа — это бывает твердых сортов и мягких сортов. Вот мягкие сорта пшеницы, они как раз таки для питы очень хороши. Почему? Они дают больше слизи. А твердые сорта пшеницы меньше слизи дают.
А пшеничная крупа —
поэтому...
это пшенка, что ли?
Нет, пшеничная крупа, так и называется. Пшенка — это проса, проще говоря. Желтые горошки — это пшено. А пшеничная крупа, она называется артек, или называется еще как-то, это молотая пшеница. Причем, если вы видите пшеницу молотую, которая, ну как, дробленое зерно пшеница, это пшеница, которая дает больше капхи. А есть пшеничная крупа, которая она мутноватая чуть-чуть, но прозрачная. А как вот найти такую структуру, подходящее слово? Сейчас я подумаю, как бы это ассоциацию. Это как замутненный янтарь, есть пшеница такая. И это пшеница твердых сортов. Из пшеничных твердых сортов как раз делают пасту и макароны. Ну, то, что называется паста в Италии. И макароны делают из пшеницы твердых сортов. Из пшеницы мягких сортов получаются макароны, которые как слизь. Все, никуда не годится.
А вот артек из какого?
А?
Артек из какой?
А артек — это как раз твердая пшеница, твердая сортовая пшеница. Они отличаются тем, что вот будете ходить в магазине, увидите пшеничная крупа. Смотрите, она просто как дробленое пшеничное зерно. Это обычная крупа. А если увидите пшеничная крупа, и она такая желтоватого цвета, и как я говорю, как смола такого. Что же мне такое придумать-то вот в плане, на что же она похожа? Даже не могу, это надо показать. В общем, увидите разницу. Если написано, пшеничная крупа такая-такая, они разнятся абсолютно. И вот эта пшеничная крупа, которая из твердых сортов пшеницы, она меньше слизи дает.
А не варить просто, да?
Да, пшеничная каша — очень полезный продукт в любом случае.
Но для капхи пшеница вообще написано вредно.
А? Для капхи да, вредно. Для капхи да.
Поэтому,
а если будете твердые сорта, можно. Твердые сорта — другая. Она столько слизи не дает. Твердая сорта.
Очищенного зерна, вот это, крупа пшеничная.
Очищенное зерно.
И в молоке прям варят, да?
Можно в молоке, можно варить, просто ее в соленую кашу делать. Mm-hmm. Например, берете топленое масло, бросаете эту крупу, эту пшеничную, твердосортную или мягкосортную, немножко прогрели ее на масле, залили водой небольшим слоем и варите на маленьком огне, точно так же, как рис. Потом можете добавить туда кориандр, можете добавить немного сафетиды, имбиря, чуть-чуть немножко присолить, посыпать черным перцем. Идеальная еда.
Для какого? Для какой структуры?
Для твердосортной пойдет для всех.
Для всех.
А вот обычная пшеница, но если вы добавите имбирь и черный перец, то и капха может его есть.
Этот продукт. Но это только в обед, да?
Да, в обед. И вкус потрясающий просто. Манная крупа с чего делается?
Пшеница.
Из пшеницы. Это очищенные зерна пшеницы. И калашматят ее в ядра. И вот эти ядра дробят и манную крупу получают. Перловая крупа. Потрясающее средство для у кого нарушена перистальтика. И она, ну, перловая крупа, если ее там, ее жварят, как говорят, в семи водах варить. На самом деле можно в трех сварить. Вообще не дает никакого прибавки веса, не дает она. Невозможно растолстеть на перловой крупе. Просто не получается.
Ее много не съешь.
А надо правильно приготовить. Если приготовите, чуть-чуть добавите специй и немного овощей, все шикарно. Шикарная еда. Можно спокойно брать себе день перловки. Все. Ее можно тонну съесть, и толку никакого не будет. Она пустая. Когда ее, ну, варят ее в трех водах. Поварили, слили воду. Еще залили, слили. Еще залили, слили. Все. Ешь. Она пустая, как у безмозглого человека. Пустая совершенно. Съедаешь много, а калорий нет никаких.
А если надо в воде варить?
Ну, одной она кисельная становится, вода. Кисельная. В ней, по-видимому, много вот этого мучицы или крахмала какого-нибудь, я не изучал, который делает ее как студень. А когда ее в нескольких водах проваришь, она рассыпчатая абсолютно.
А там что-то остается после трех вод?
Да. Вот эта вот клетчатка остается. И съедаешь ее, она классная, и для тонкого кишечника классная, и не толстеешь. Поел, вот такой живот, и никакой крутой. И при этом не толстеешь вообще. Это же идеальная вещь.
А крупы утром и вечером можно есть, да?
Крупы? Крупы вечером не едят. За исключением только тех людей, которые голодали весь день, не могут поесть на ночь, потому что тяжело им было, трудно. Но в периодике суть такая, что сейчас с вами пройдем вот эту тему, очень быстренько пройдем с вами. Нет, салфетки мне дают, что ли? Хорошо. У нас с вами существует, ну... День делится на три периода. Правильно? Мы называем это утро, называем день и вечер. Так вот, оказывается, что аюрведа, она не просто дает вот целостное представление, она еще все дифференцирует. Например, она приводит такую вещь. У нас существует утро, день и вечер. Если разбирать теорию доши, то что утром у нас? Не гуны. Гуны – это качество, сатва, да, это благость. Утром действительно благость, в обед страсть, а вечером невежество. Ну, так считается. На самом деле, нужно взять очень простую формулу. Утро предназначено для построения планов. Вот. Ох, как много. Ну, все равно слушайте, спасибо. Вот. Утро предназначено для того, чтобы человек, даже для людей, которые занимаются духовной практикой, утро они посвящают медитации и обязательному планированию материальных планов на жизнь. Они обязательно должны продумать, как они будут зарабатывать в течение дня. Поэтому люди, которые думают, да, у меня духовная практика, и это неверный подход. Верный подход такой, утром это для религиозных людей, это молитва и планирование дня. С обязательным пониманием, что я сегодня сделаю, чтобы заработать. И тогда у человека полноценная жизнь. Обед предназначен, обеденное время, весь день, до 4, до 6 вечера, в зависимости какая страна там. Предназначен для того, чтобы зарабатывать себе средства для поддержания жизни. Это значит время работать. И вечер предназначен для того, чтобы отдыхать. Не больше не думать о чем-то, не размышлять. Это очень просто. Идем в кино, садимся, читаем книгу, посещаем театр, просто общаемся, просто ужинаем. Играем с детишками. Не работа, отдых. Это отдых должен. Это все будет должно в концепции отдыха. И потом человек тогда нормально ложится спать. Так написано в мудрых книгах. Так должно быть. У нас с вами сбит режим из-за того, что не существует сегодня социальной концепции, которая бы беспокоилась о том, чтобы люди жили в такой системе. Поэтому у нас и происходит общество долго не живет, умирает быстрее, чем нужно. Это по гунам. Благость, страсть, невежество. А вот если по душам говорить, то у нас утро – это время ваты. Обед – это время питы день, и вечер – это время капхи. Так считается. А на самом деле так оно и есть. Но Аюрведа расписывает, что утро, оно тоже делится на вату, питу и капху. День тоже делится на вату, питу и капху. И вечер тоже делится на вату, питу и капху. При этом прописаны часы. Опять, это все условное понятие. Это не то, что вот абсолютно точно. Потому что у каждого человека существует смещение во времени. Например, одному легко встать в 4 утра. Очень легко. Раз и поднялась. А другому легко встать в 6 утра. Так? Легко это означает, что один раньше ложится и раньше встает, другой позже ложится и позже встает. Но это происходит естественно. Не из-за событий, которые происходят. Ну, вот это понятие там совы и там, и орлы. И жаворонки. Это понятие в Аюрведе учитывается, потому что у некоторых людей психика так устроена, они перестроиться не могут. И Аюрведа говорит, тогда в этом случае для них вот эти часы тоже смещены, но положение ваты, питы и капхи остается для них. Вот это содержание жизни, оно остается, а часы смещены. Но в целом считается, что у нормального здорового человека происходит такая вещь. Вата – время 4-6 утра, пита – время это 6-8 утра, капха – время 8-10 утра. Соответственно, день начинается 10-12, 12-14, 14-16 и вечер переходит. 16-18, 18-20 и 20-22. Вот. Что это означает? Что означает, что человек, который просыпается утром, с этого времени вата-доша, она активирована. Это означает, как раз в это время и надо заниматься тем, что обдумывать, размышлять, медитировать. Раз вата-доша, она отвечает за это. Ваша вата-доша отвечает за мыслительные процессы, за динамику процессов. Пита, она отвечает за переваривание материала, для усвоения. А это для того, чтобы мыслить. То, что во мне накопилось, я должен куда-то применить. Вот. А пита, это как раз время для завтрака, считается. Как раз в это время надо позавтракать. Потому что время пришло. Что тут, горит огонь. Соответственно, капха, пита усваивается, и в это время человек, он движется на работу, куда-то выдвигается. В состоянии покоя. Он уже спокойно идет на работу, не дергается никуда. Капха это что значит? Это значит, что приехали, стоим. А ваш там, противостояние, съехали. Ну, так и должно быть. Соответственно, день, он... Уже дневное время, с 10 до 12 опять вата. Вот это время активная работа идет у человека. Он активизирует свою деятельность. Классно. Почему? Способен работать, способен что-то делать. Планерки проходят, обсуждения. Приступили непосредственно к работе. И вот, кстати говоря, врачи, как раз аюрведисты, они стараются для лечения захватить время вата. Время вата стараются захватить. Для того, чтобы что-то распознать, расспрашивать с больным, что-то с ним сделать. В это время. В эти часы не хватает его. Остальные часы не предпочитают. Ну, так написано в трактатах Аюрведы. Это говорит практично. А питта, у человека, когда повышается питта в обед, что мы делаем? Понятное дело, едим. Вот взяли и поели между 12 и 14 часами. В это время как раз у нас огонь соответствует и солнцестоянию, и мы способны хорошо поесть. Но при этом надо помнить, что после еды, сразу после еды, не надо стремиться делать никаких дел. Хотя бы 10-15 минут нужно позволить себе полное расслабление. Почему? Ну, сами понимаете, после еды всегда тормоз какой-то происходит. Это связано с тем, что пища начинает усваиваться, и ахара-раса, те самые питательные соки, начинают поступать в дхату. И все, и в этот момент не получится хорошо работать. Единственное, что если там кричат, спасайся кто может, люди с автоматами идут. Тут рванешь, адреналина столько будет, что не про что. А вот нормальный человек, он должен после обеда хотя бы 10-15 минут просто в расслабленном состоянии побыть. Поэтому есть традиция хорошая у многих людей, когда они пообедали, они не расходятся из-за стола. Они сидят, еще продолжают о чем-то разговаривать, не торопясь, и потом встают. Это как раз связано с тем, чтобы побыть в этой волне, чтобы сразу не стремиться никуда. И потом капха – это как раз время покоя с 14 до 16 часов, когда человек, ну, находится в состоянии покоя и в состоянии, ну, я, как назвать, стабильной работы какой-то, стабильного действия. Стабильного. Обычно это механические процессы, не творческие процессы. В это время творчески работать очень трудно. Ну, какой-то вот капха, она действует. Творчески, какую-то монотонную работу, да, пожалуйста, перекладывай, что-то перепечатывай, что-то слушай, записывай, что-то непосредственно делай, там, допустим, стандартные бланки заполнять можешь какие-то. Или делать какие-то определенные процедуры, вот это вот закипятить, это туда поставить, картошку почистить, там, я не знаю, что, каждый по-разному. Это не требующее творчество. Как раз и происходит так. А вот вечер, уже вата активируется, 16 до 18, у многих людей повышается опять желание что-то делать. Опять появляется рывок такой. Питта наступает 18-20, это как раз время для ужина. Это время определено. Легкий ужин. И капха – это время уже отхода ко сну. В это время нормальные люди ложатся спать. Мы ненормальные. Я очень понимаю это вообще. Что сколько лет живу, вот уже так. Но при этом заметьте, вата наступит после 22. С 22 до 12 ночи – период ваты. А вата отвечает за нервную деятельность человека. Поэтому в это время и говорят, нужно, чтобы нервы восстановились. Активность начинает проявляться, то активность какая? Нервная активность у человека начинает работать на это время. Поэтому если он в это время, а не имеется в виду психоз, а имеется активность нервной системы. И питта выходит уже на 12-2 часа ночи, так? Тогда, соответственно, что, ну, если продолжать, понимаете схему? С 12 до 2 питта и капха, она уже идет с 2 до 4. Вот питта это как раз время, во-первых, она действительно, пищеварение начинает работать у человека в это время. С 12 до 2. Новый виток пищеварения. И в то же самое время яркие сны снятся в этот период. А вот потом, уже начиная с 2 до 4, человеку очень трудно встать. Капха. Очень трудно встать. Такой глубокий сон, погружение, глубокое погружение. Ведь на самом деле что происходит? Благодаря тому, что существует питта, которая работает на пищеварение, после питты будет увеличиться капха. Капха – это поступление в ахара-раса, ее соки заходят в дхату. Опять все. Вот не встанет человек, просто хочется спать и все в это время. Что делать людям, которые работают в ночную смену? Учитывать вот эти фазы. Очень практичная вещь. Выходит, что если человек будет, начнет есть пищу, которая усилит капху в нем ночью, ночные есть люди в ночную смену работают? У вас знакомые? Ну, я работал в ночную смену немного лет подряд. И благодаря тому, что я уже понимал, что это, я брал, ну, 12 часов Работа с 7 вечера до 7 утра, это очень непросто отработать. И если просто ничего не есть, это хорошо. Одну ночь. Но когда ты постоянно в этом режиме, очень трудно. И поэтому голод просыпается. Единственное, что я делал, я либо молоко брал, возможно, кипятил его, и просто ночью пил молоко вместо еды. Потому что оно, с одной стороны, капка молока, а с другой стороны, когда оно горячее, оно другой природы, оно запитывается огнем. Без сахара пил. И вторая вещь, я брал гречку с овощами. Немного овощей тушеных брал и гречку. Все. Слизи нет.
То есть это в период пить-то вы ели?
Да, я ночью, я прям точно понимал, что у меня происходит. С 12 до 2 ночи я ем все. Там, кто ел, когда угодно. Я смотрел на них, люди там брали вареники, мясо, колбасу. Едят, в 11 ночи сели, вперед, нарубались. А что потом происходит с людьми, которые так съедят? Хорошо. Слизь будет образовываться? Будет. Куда она денется? И в какое время она включится? С 2 до 4. И вот в этот момент начинает людей кидать. Кидать просто. И уже режет глаза и спать хочется. И между 4 и 6 они уже встать не могут, потому что капха дает... Ну, сложно. В это время невероятно сложно противостоять сну. Однако, если мы принимаем легкую пищу, то тогда у нас возможность противостоять сну нормальная. При этом она в балансе с психикой находится. Она не угнетена. И, естественно, она очень спешно угнетена, но смотря под какой пищей. Здесь максимально нормальные условия создаешь себе. И при этом, утром, когда ты приходишь домой, можно что-то попить, не надо есть после ночной смены, не надо есть, надо попить. Это может быть немного молока, это может быть немного чая с медом. Не надо есть и спать. Все. Ну, потому что после ночи тяжело. Когда человек проснется, у него, благодаря тому, что он не ел вот этого всего тяжелого, у него не будет капхи в организме, не накапливается капха. В результате он просыпается около 12 часов дня, принимает омовение, и у него классный аппетит. Он ест и к вечеру уже восстанавливает себя.
То есть у вас в этом случае нервная система восстанавливалась в другой
быстрее.
Период?
Быстрее. Она быстрее восстанавливается. 12,
да?
Нервная система, я высыпался, потом просыпался, омовение принимал, души или ведром воды, прям так, вжух, холодная вода на себя. Потом я садился и ел. И в результате я мог потом с ребенком пойти вечером погулять. У меня был какой-то психический запас.
То есть вот тот период, который нужно спать с 10 вечера до 12 ночи, он у вас сдвигался, допустим, на 10 утра 12 дня, да?
Ну, когда я и на работе не спал, на работе спать не получалось. Там ну, работа
то есть,
была
когда
такая...
Когда он сдвигается вот на день, то нормально, он восстанавливается днем, да?
Да, я имел в виду, что те, у кого ночные смены, они вот следуя такому режиму, берегут свою нервную систему. Просто берегут свою нервную систему. Она их, это, такой режим их не угнетает. Они потом привыкают работать в смену, но уже угнетения такого нет, такой усталости. Вот. В принципе, поэтому есть такое вот понятие. Вата, пита, капха для каждого времени. Вот этими часами можно пользоваться. Уже используя ту таблицу, которая есть у вас. Теперь следующая тема, которую мы с вами сейчас будем разбирать. Ой, а фломастеры не это. Не того. Ага. Это.
Эти.
Одеколон нужен или этот? Или водка?
А где такой?
Я не знаю,
это где ты нужно ставить.
Это я вытащил.
А, понятно. Это все, да?
Ну это надо.
Вот этот. А, черный, понятно, да.
А красный?
Нейтральный запах. Светостойкий супермаркет.
А, все, красный
работает.
Значит, спиртик есть какой-нибудь? Нет, водки нет тоже, да?
У меня спирт есть там.
Есть? А?
Да, надо принести.
Ну, тогда это, немного воды. Сейчас это.
Аня.
С водой, немного смочите и водички, ну что.
Может,
или мылом отмыть можно. Да,
мылом. Отмоет. Можно вопрос сразу?
Да.
Мне вот интересно, я даже еще в школе замечала, у меня с 4 вечера всегда был Я всегда спать хотела. Где-то я вот до 6:30 всегда спала. Приходила со школы, спала, и ничего не могла с собой сделать.
А тогда смотрите, что происходит. У вас смещение по времени.
На 2 часа, да?
Да, видите, да. Еще есть одна хорошая... Вот, сейчас еще одну дудочку.
А если в 2-4 ночи не хочется спать, то что?
А кушать хочется?
Ну, не всегда.
А, ну хочется, да? Ну, если... С 2-4 ночи человек не спит, а до этого спит человек?
Ну, если я вот до 2 не лягу спать, то потом вот, вообще не хочу спать.
Правильно. Угу. Потому что пита же активная. Че ж тут спать-то? Тут уже никто, нормальный человек не спит. У меня такая же ситуация. Прозевал время здесь, все, держись. Тогда включаешь какой-нибудь видик или книгу, читаешь уже, ничего не соображаешь. Либо вареников 3 килограмма закинул, вот здесь ступор полный, бум, и все. Ну, утром не растормошить. А какой вариант еще? Это ж человек-то при капте только способен более-менее, ну, так, встать. Поэтому считается, что во время ваты нужно уснуть. В этот период, с 10 до 12 ночи. Нужно уснуть. И что я еще хотел сказать. Однажды я был на лекции одного человека, он рассказывал, что в аюрведе написано, что каждый час сна до 12 ночи с 10 идет за 2.5 часа. Или за 2. А каждый час после 12 ночи, а каждые 2.5 часа после 12 ночи или каждые 2 часа после ночи идут за 1 час. Вот это связано как раз с этими... Ой, уже ушло, я забыл. Вот как раз и связано с этим, что каждые... 2 часа после 12 ночи, это 1 час сна практически приравнивается. Это как раз связано с деятельностью вата, пита и потом капха. Вата, пита, они не дают человеку отдохнуть, да?
А вот, Саш. Ну, вы говорите, что с 10 до 12 надо уснуть, да?
Да.
Но вот вообще, этот вот самый глубокий такой сон, он обычно с 8 до 10. То есть, вот, если...
Капха.
С 8 до 10. Капха.
Да.
Ну, то есть, капху легче уснуть вообще.
Да? С одной стороны, да. С капхой легче уснуть.
Да.
Поэтому, когда люди организуют свой день так, что они в 8 вечера ложатся спать, это вообще идеальная вещь. Это вообще идеальная вещь, потому что такие люди просыпаются в 4 утра просто до петухов. Петухи еще спят, уже люди встали. И заметьте, кстати, что птицы, как они же так делают. Они же так делают. Солнце село, они опа. За исключением соловья, которому пуля в сердце попала. И... От соловьихи. Но он, конечно же, не спит. Или тихо в лесу, только не спит барсук.
Скажите, пожалуйста, а когда часы переводят, вот в это время оно смещается?
Нет. Биологическое время остается одно и то же.
То есть надо, значит, жить не глядя на часы, а...
Надо жить по биологическим часам.
А какое у нас, кстати?
Летнее время, оно правильное.
Летнее?
Летнее время правильное, зимнее неверно.
Зимнее куда?
А?
Зимнее время
у нас куда идет сейчас, скажу? Час назад. А летний час вперед. Но на самом деле есть еще одна вещь. Во-первых, обусловлено географическим положением. Потому что там, где больше холода и быстрее наступает ночь, там и хочется спать. Ну, за полярным кругом очень трудно живется. Там и работать трудно, и люди там в большинстве в своем случае они спят. Они работают, не действуют. И из-за морозов, и из-за того, что и солнце не видно. Но с другой стороны, они потом там полгода солнца видят. Тоже такая ситуация. Сложно очень. Психика у них, я не понимаю этого еще. Я там не прожил еще, трудно понять.
Ну, по-моему, декретный час вели еще.
Ну, декрет вели, да, это же ненормально просто. Весь мир не живет по этим часам, только еще Россия, еще несколько стран там осталось.
Ну, а такой вопрос. Если время в ад, лучше засыпать, да, получается?
Да.
На самом деле это умственная деятельность, она как раз мешает, наверное, заснуть людей. В ад, это движение, это что-то... Как с этим?
Здесь вот в этом как раз и считается, что вата это не всегда движение. Это еще активность нервной системы. Но ее активность может происходить по нескольким параметрам. К чему я хотел сейчас и подвести вас. Есть такое понятие, как... Угу. Как... Оджас. И есть такое понятие, как теджас. Только почта сейчас не видит. Теджас. Оджас и теджас. Очень, очень сложно понять, что это такое. Вот это называется иммунная система. По сути говоря, что такое... Сейчас я попробую перевести. Потому что вот эти понятия, они как раз дают ключ к пониманию здоровья человека. Оджас на самом грубом уровне, он является, не так сказать, есть капха доша. Или есть такое понятие, как просто капха. Вот капха — это очень грубое понятие. А оджас — это ее двойник на более тонком уровне жизни. Или наоборот, оджас — это очень тонкая энергия, а ее грубый двойник — это капха. И теджас — это тонкое понятие. Это понятие энергетическое. Это понятие энергетические, оджас и теджас. Это не физические понятия. И у теджаса его двойник — это питта. А вы скажете тогда, а что же является тонким для ваты двойником? А? Самана — это энергия, праны. Вот поэтому называем это прана. Прана. И вот эти три понятия глобальных — прана, оджас и теджас — они являются как раз такими энергетическими понятиями. Если мы доселе с вами рассматривали модули тела, это модуль капха, питта, вата, то из чего, собственно говоря, все состоит там. Ну, элементы есть: эфир, воздух, огонь, вода, земля — это элементы, которые порождают эти модули. То модули — это грубое понятие, а оджас, теджас и прана — это энергетические понятия нашей жизни. Это то, что научным языком не описать. И поэтому врачи ортодоксальные уходили от такого понятия, как душа, как ум, уходили от этого понятия. Почему? Ну, был же прорыв в механике, поэтому. Это не то, что врачи дураки, просто их так научили. Просто приходит человек и говорит: на самом деле мы создадим механического человека. И все говорили: не может быть. Он говорит: а я докажу. Вот смотри, и делал какой-то небольшой эксперимент. Так? И в результате этого эксперимента появлялось, что физическое вещество воздействовало на организм человека, человек оздоравливал. Ну, например, ну, вот взять с антибиотиками дело, да? Сколько пользы принесли антибиотики? Невероятно, правда? А теперь, если посмотреть, сколько вреда принесли антибиотики? Тоже можем сказать, да? Почему? Из-за невежественного применения. Когда уже их стали применять, просто как панацею от всего. Ну или, например, скажем, химиотерапия для больных людей, там, онкологией. Это же сложная вещь. А скольким людям она помогает? Процентом соотношения. Примерно на ранних стадиях, да?
Да.
Уже неплохо.
На треть.
Ну, понимаете, да, что тоже... Вот. А раз найден способ, ура! Но потом появляется невежество. Люди начинают какую-то вещь во все уже. Трын-трын-трын. И поэтому в результате получается: одно лечим, другое калечим. И это не то, что, ну, так задумано было. Это естественный ход открытия, естественный ход познания. Поэтому, когда люди применяют проверенные методы тысячелетиями, результат более предсказуем. Но сегодня аюрведа бессильна по одной простой причине. Она, ну, бессильна в каком плане? Она не столь эффективна. Потому что цель аюрведы была не вывод людей из критического состояния, а не доведение их до критического состояния. И поэтому получается, что с одной стороны аюрведа хорошая штука, а с другой стороны, как ее применить здесь? И вот поэтому на сегодняшний день мало очень аюрведических специалистов, которые могли бы это трансформировать в наше время. Хотя их 350 тысяч человек приблизительно на земном шаре. Но все равно, из них же люди-то современные, они же не с той эпохи. Им надо это понять. И поэтому очень трудно понять, что такое капха-вата-пита. Мы еще потихоньку это начинаем соображать. По симптомам. Голова заболела, вот и думаем, какая у меня, чего у меня голова болит? Вата, да, а вата чем порождена, питой или ватой? Вот и думай. Вот у меня вчера болела голова из-за питы. Потому что я был загружен настолько работой, что на обед ничего не оставалось. Я вот утром немного позавтракал и пошел. И весь день фигачил. А вечером уже голова болит, вот в этом месте уже глаза начинают болеть. Ядра глаз уже начинают болеть, шары. Болит просто, все, я уже думаю, ну... И главное, что я не могу избегать в магазин, потому что вот работу ее нужно сделать вот тут, вот прямо вот сейчас, вот и немедленно. От меня зависит то, что получит коллектив. Я сижу, и я жду, все, труба. Время закончилось, я рванул. Только я добежал до горячей пищи, съел, все, сразу, 7 минут, все исчезло. Пита загнала вату, так разогнала, что боль, ну, обычная вещь, да? Есть? Ну, и мы понимаем это уже. Постепенно мы начинаем понимать. Но как понять оджас, теджас и прану? Это же энергетические вещи. Врачи тоже, им нужно было как-то назвать состояние человека. Врачи не знают, что такое иммунитет. Это комплексное понятие, иммунитет, правильно? Я, может быть, ошибаюсь, но у меня вот такое ощущение, что иммунитет это комплексное понятие. Но при этом надо понять, а что порождает иммунитет? И есть много каких показателей, что порождает иммунитет. Говорят, режим дня, иммунитет, правильно. Еще что, питание, иммунитет, неправильно. Еще что, процедуры, иммунитет, правильно. Еще что иммунитет повышает? Ну, образ жизни, правильно. Согласны с этим? Я тоже с этим согласен. А аюрведа, она пошла другим путем. Она говорит, что иммунитет это и есть баланс между оджасом и теджасом. Помните, я рисовал, Светлана, нет, а как она назвала эту штуку? Помните, я забыл уже. Индянь, а на самом деле она, на самом деле она назвала это какая-то, у нее свое научное название, я забыл. Иньянь, да. Иньянь. Иньянь, точно. И вот если мы ее будем с вами рассматривать, то мы с вами поймем, что вот это вот является оджасом...
Монада.
Монада, точно, да, монада, спасибо, монада. Вот это является оджасом, а вот это является теджасом. Оджас – это то, что приносит нам мир, покой и потенциал для творчества. Оджас. Он нам приносит мир, покой и потенциал для творчества. Это некая потенциальная энергия. Это батарейка. Да.
Женская, значит, энергия.
Да, это женская энергия. Она – это энергия женская. Совершенно верно. Она женская энергия. Ну, понятное дело. Да? А вот пита – это энергия уже реализации творчества. То, что я действую, это уже непосредственно само творение. Я осуществляю творение. И это, конечно, соответствует мужскому. И в то же самое время мы видим, что оджас это капха, это пита, да? А где же здесь вата? Да, мы это с вами говорили. Вот это вот и есть самая вата. И при этом нужно сказать еще одну вещь. Что, скажите, вот эта вот вата, она оджас или теджас?
Смешанные.
Ну да, да, вот. Вот и здесь говорится.
Прана?
А? Да, вот эта граница, она больше к оджасу или к теджасу?
Ничего.
Угу. Если ни к чему, то тогда еще философски. Меня так учили. Я делал то же самое, что и такие же ответы были, не переживайте. Это вопросы ловушки я задаю просто. Обманываю вас сейчас. Когда мы видим океан и берег, так? Есть граница между океаном, между песком и водой. Вот эта граница, это песок или вода?
Песок,
вода.
Вода. Там
мокрый
песок.
Ну, да, уже так, мокрый песок.
Нет, граница песком идет
немножко. Ну, заметьте, вода, песок и граница между ними. Вот эта граница, она песок или вода все-таки?
Но
отлив ушел, граница сместилась. Но сама граница.
Ну, нет границ вообще.
А мы говорим, да, нейтральные воды там есть, да, границы нейтральные вообще, нейтральные. Да, интересно. А вот ответ, знаете, какой был? Вообще не с этой сферы, вообще с другой стороны. Говорит, это с какой стороны посмотреть? Если мы смотрим со стороны воды на песок, то граница это песок. А если мы смотрим на воду, то это вода. Какую позицию занимать? А когда мы смотрим вот так, то тогда вы ваш ответ уже. То есть это в зависимости от того, как мы будем посмотреть на это. И вот эта вот граница, которая соответствует как раз пране, то она называется интересным словом. Йога-вахини. То, что выдерживает баланс. Оно так называется в аюрведе, из йога-сутра Патанджали, которая исходит. Йога-вахини. То, что способно сдерживать баланс между оджасом и теджасом. И посмотрите, как это классно. С одной стороны, вата, она подогреваемая питой, может уменьшить капху. Правильно? Капха воздействует на вату, делает ее слабой. И в этом случае ущемляет, ну, пита дает, как бы она имеет силу. И наоборот, если капха будет сильной, вата перенимает немножко качество капхи и задавливает огонь. Да? Улавливаете? Угу. Философски понятно? Сейчас мы с вами переходим просто к очень необычной теме. Каким образом пища связана с этим совсем? И вот получается, что баланс между теджасом и оджасом держит вата. Поэтому 80% заболеваний откуда? Вата-доша. Потому что она является балансирующей между оджасом и теджасом. Теперь давайте посмотрим, что такое на грубом уровне оджас. Если у него у оджаса двойник, модульный двойник капха, то на самом деле оджас в физическом нашем теле это есть не что иное, как репродуктивные ткани или репродуктивная жидкость. И на самом деле то, что дает жизнь и рождает жизнь, является эссенцией оджаса. Поэтому считается, что если вести нерегулируемую половую жизнь, жизнь регулируемая должна быть. Речь не идет о запрете. Запрет на половую жизнь – это у людей, которые осознали, что для них запрет – это благо. Они стремятся к запрету. Почему? Это является поддерживающей силой их. А почему? Да не нужно мне это. Я не балдею от этого. Когда я теряю семенную жидкость, я не балдею от этого. Как мне один человек делился со мной, мы общались очень искренне и плотно. Он говорит, ну что такое? Ну взял, ну сдулся и все. Я говорю, что ощущение пустоты? Он говорит, абсолютное. А что произошло? Вот ушло что. Ушел оджас. Энергия мира, покоя, потенция творчества ушла. И этот человек понимает. Другой вопрос, что есть люди сильные. Для них могут быть половые акты длительно продлеваться. Почему? Оджаса много. Много оджаса. Поэтому они такие, эх. Ну, дурного оджаса немножко. Такого не дурного, а огненного оджаса. Огненного. Ну, как у голубей. Ну, голубь не странная птица. Голубь может есть до тех пор, пока у него зоб не треснет. Не разорвется зоб. Представляете? Ну, столько в нем желания есть. Это уже проверенные случаи. Даешь голубям есть, и сколько даешь им, особенно, ну не просто там одной пищи, вот дали чуть-чуть вкусненького, он клюет. Еще более вкусного, не останавливается. Еще более вкусного, не останавливается. Еще более вкусного, зоб трескается, тынь, все, и умирает. Вот тут. Но при этом голуби, это самые уникальные существа, которые переплюнули всех по половым отношениям. Всех переплюнули. Они немножко меньше это делают. Чуть-чуть, да, они уступили. Это... А кролики, у них в сезон. Кролики, они сезонно это делают. То есть сезон пришел, они... Год кролика будет, оторвутся все. Вот. А вот голуби, у этих сезона нет. У них вот поел и... О! Подруга дней моих. А у нее такое же завихрение. Просто выпендривается немножко, но на самом деле... У нее тоже же энергия.
Кролики не только сезон. У них смысл жизни вообще.
Ну, хорошо.
У меня жил кролик.
Понятно. И теперь вы подумайте, что происходит с домашними животными, которые проходят стерилизацию. Что мы делаем? Мы на самом деле внедряемся в его самостоятельную жизнь и лишаем его такого понятия, как отжиз. Это же нормальная вещь. Пришло, ушло, пришло, ушло, пришло, ушло. А тут... Не пришло и не ушло. И все. Конечно же, у них психика определенная, но на самом деле эта психика устраивает не животного, она устраивает хозяев. По большому счету. Потому что животное как раз-таки неадекватно себя ведет, когда попадает в среду. Когда попадает в среду таких же кошек и собак, и уже не знает, что делать. Потому что что-то от нее хотят. Или от него. А у него этого нет. И он не знает, что с этим делать. Попадает в просак просто. Животное начинает страдать. Хотя изначально было благо. Но не все так просто. И перейдем все-таки к этим понятиям. Итак, прана, она регулирует между ними взаимодействие или баланс. И вот теперь вот эти энергии, теджас и оджас, так как это энергии, они воздействуют на такое понятие, как ум человека. А ум мы с вами проходили, это энергия. Чем питается ум, мы уже знаем с вами. Чуть-чуть проходили, но еще пройдем. Он питается чувством слуха, чувством касания, чувством зрения, чувством вкуса, и чувством запаха. Этим питается ум. С одной стороны. То есть он является как бы шестым чувством, которое аккумулирует в себе все пять сразу одновременно. Ум мгновенно улавливает все. Вот. Но есть мистическая способность у людей. Мистики способны умом слышать, видеть, ощущать, обонять, осязать. И достигают вот этого уровня, что глазом можно воздействовать и почувствовать, что там за вкус, что там за запах. Торсунов любит делать. Да, он варит обед. Олег Геннадьевич, я соль забыл, положи, не положил, посмотрите, пожалуйста. Ну, правильно. Да я рекомендую вам поэкспериментировать. На самом деле... Это можно сделать, но я расскажу как. Расскажу, как это делается, а вот как делать, это уж вы сами. Но я могу помочь вам в этом вопросе только. Все делается посредством праны. Но идея такая, что он потом смотрит, говорит, не солил, и все, выходит. Были редкие случаи, когда он ошибался. Иногда он ошибался. Но для того, чтобы определить, нужна концентрация. Вот. Или, например... Также вот это понятие, как ум работает, все мистические силы в нем находятся. Раскрыть потенциал ума, это значит овладеть мистическими силами. Это означает стать волшебником, чудотворцем. Это не так просто. Это делается посредством поднятия энергии кундалини. Слышали такую энергию?
Да.
Но мало кто знает, что это такое. Они говорят, йоги говорят, поднять семя в мозг. Я один раз такое врачу сказал, много лет назад. Он на меня посмотрел, промолчал. Со временем, когда я уже подошел, ну это было много лет назад, ну я думаю, может лет 15 назад, 12, где-то так было. Я прочитал книги, там написано, мистики поднимают семя в мозг. Ну так перевели. Я не виноват был. А других книг не было тогда. А потом уже более грамотные книги. Энергию семени поднять в мозг. А энергия семени это как раз и есть энергия Оджаса. И поднимается она посредством праны. И удерживается посредством теджаса. Очень сложная модель. Не старайтесь сейчас мыслить, я просто хочу показать, какое умное, а вы дураки. Простите. Ну, я хотел сказать другую штуку. Так вот, суть в том, что ум, он как раз таки и контролируется потенциалом Оджаса и Теджаса. Почему? Потому что ум связан с разумом. С разумом. Он связан. И здесь... Ну, я могу это стереть, да? Чтобы другую картиночку вам нарисовать. Мы сейчас все к пище еще сведем. Так вот, оказывается, что когда у нас есть «я», у этого «я» есть некое эго, в котором оно находится, такое, своеобразное. Есть разум, есть ум, есть чувство. Вот интересная вещь у ума. Ум является порождением качества благости, соединенной с эгом. А разум, смотря по организующей силе, разум стоит выше ума. Но по своим способностям и потенциалу ниже ума. Потому что разум – это социальное понятие. Это продукт социума. А ум – это наш внутренний продукт.
А подумал, что подразумевается таланты какие-то? Вот именно в данном случае.
Таланты, они обусловлены умом. Угу. Да. Именно умом, да. Верно, Людмила. Что талант, он лежит в уме. А разуме – это инструменты для реализации этого таланта. Угу. Все вещи, которые мы хотим, поэзия, музыка, открытие, открытие в плане чего-то нового, обнаружения новой системы, все это лежит в уме. Живопись, вязание, красноречие, все лежит в уме, как потенциал. И когда у человека происходит гармония между чувствами, разумом, в определенные взаимоотношения, или, например, гармония между теджасом и оджасом, у него прет, он талантливый становится. Неважно. Он в какой-то момент обнаруживает в себе то, что он давно искал. Хотя это было всегда с ним. Так вот, оказывается, что у ума, как у такового, существует связь не только с чувствами, но и существует связь с разумом. Поэтому это уникальная суть нашей жизни. Ум всегда с нами. Жизнь, как я говорил, там сколько лет живет ум, мы уже говорили с вами. 4 миллиарда 320 миллионов лет живет ум, потом умирает. А все это остальное время мы им пользуемся. Мы кто? Тот, кто живет вечно.
А память это функция чего?
Сама функция памяти запоминать, она лежит в разуме. Запоминать. А сама база данных хранится в уме.
А почему она, как она стирается, если ум живет столько?
Очень просто. Под влиянием разума стирается память. Под влиянием разума. Разум это, я еще раз скажу, это социальный продукт. Если мы родились бы с вами среди летающих людей, мы бы летали. Понимаете? Если бы мы родились среди людей, которые питаются солнцем, мы питались солнцем. Если бы нам сказали, что у тебя ты никогда не умираешь, Представляете, вы рождаетесь в обществе, а он говорит, мы никогда не умираем. Что в этом случае ребенок думает? Мы никогда не умираем. Почему? Это папа с мамой сказали. И когда происходит смерть, он говорит, папа и мама ушли, мы скоро встретимся. Понимаете? Разница какая. Это глобальная вещь. Именно на этом построено человеческое невежество. Сделать человека ограниченным. Нужно внедрить ему в голову, что прах ты есть, прахом ты и будешь.
То есть получается, что разум это некая матрица, в которой человек живет.
Да. И поэтому говорят, что эту матрицу, если мы правильно поставим, если мы ей дадим верное, а матрицу эту чистит огонь. Огонь знания. Он есть свет. Знание – это свет. Знание – это отсутствие тьмы. Поэтому на самом деле, когда люди достигают вот этой стадии просветления, так называемого, их знания, которые они имеют, все превращают в свет. Это и есть философский камень. Что бы я ни взял, я все это способен правильно применить и принести себе счастье. И другим тоже.
А? Как по Патанджали, в огне знания сгорают все кармы.
Да, в огне знания сгорают все кармы. И тот, кто познал ртуть, тот достиг несовершенства. Ну правильно, это что же знание?
Это компьютер похоже. Это компьютер.
Конечно, это и есть компьютер.
А ум тогда связан с интуицией?
Ум связан не только, да, в большей степени с интуицией. Почему? Потому что в какой-то момент ум обращается к разуму. Чтобы у вас все встало на свои места, я не планировал это, но раз так случилось, надо делать. Дело все в том, что у ума есть три части. Ум, помните, я говорил, он действует своеобразно, он действует против нас. Не хочешь кричать, закричишь. Все равно. Или мы будем над тобой издеваться, а меня это не касается. Что же такое? Над одним издеваешься, он орет как резаный, на этот все нормально. С другой стороны, ум действует независимо от нас, это опыт, который можно получить, опять же, посредством практики йоги. Йога означает связь, от глагола юдж, связывать, то, что связывает. Что связывает? А потому что вот над этим я, вот этой сфере, лежит сверх-я. Сверх-я – это вселенский разум, который так же организован, как и наш. Как это можно понять? Очень просто. Взаимодействуя с этим разумом, можно его понять. Не взаимодействуя, разум не поймешь. Все будет мертвое. Невозможно. Поэтому люди говорят, что вера, когда она лишена знаний, это фанатизм. А знания, которые реализованы на собственном опыте, это и есть продвижение вперед, это отсутствие фанатизма, и это есть то, что ведет нас к открытию, по сути. Так вот, когда мы берем ум, то нужно понять, что благодаря взаимодействию со сверх-я можно ум увидеть со стороны. Как это делается? Схема очень простая. Если я варюсь в собственной скорлупе, могу ли я познать внешний мир? Я в скорлупе, ребята. Как я со стороны увижу, если я в скорлупе? Энергия разума... А, ну все, меня понесло. Остапа загрузило. Все мы с вами, или не все, многие из вас слышали, что такое сат-чит-ананда. Кто слышал этот термин? Многие, спасибо. Энергия сат, чит и ананда – это энергии, которые являются природой «я». «Я» живет в этой природе, живет в природе сат-чит-ананда. Сат-чит-ананда означает, сат означает вечность, чит означает знание, не теорию, опыт, опыт означает. Не просто опыт, а реализованный опыт. Я его получил, я могу его применять. И ананда означает бесконечное счастье или блаженство. То, что описывается в ведических источниках, говорится, что я всегда окружено этой природой. Но только благодаря тому, что эго, есть эго, которое социальный продукт. Я родился среди негров, я теперь только негр. Я американец, я русский, я еврей, я мусульманин, я крестьянин, я кришнаит. Все это ложные отождествления. Даже когда люди говорят, я кришнаит, они под этим что-то подразумевают. На самом деле, я до этого дела нет никакого. Это все ярлычки. Просто ярлычки. И люди судят по ярлыкам. Они не судят по природе я. А ведическое знание, оно говорит, запомни, ты есть вечный. Ты есть личность. И у этой личности есть связь со сверхличностью. При этом интересно. Дальше теперь смотрим. Так вот, оказывается, мы с вами говорили. Капха, пита, вата. Самые грубые модули. Ананда на материальном уровне это капха. Знание на материальном уровне это огонь, пита. А вечность на материальном уровне это вата. А в понятиях того, что мы с вами размышляли, сад, это есть прана. Чит, это есть теджас. И ананда есть оджас. Спокойствие берется от того, как человек организует себя в отношениях с противоположным полом. Спокойствие отсюда берется. Потому что когда люди живут однополые, ну сейчас уже трудно сказать, время немножко поменялось, но когда однополые люди живут, они находятся все-таки в определенном или балансе, или дисбалансе. Но на самом деле именно сексуальное желание, которое ведет к использованию энергии оджаса, определяет наше блаженство. Поэтому веды говорят, регулируемая половая жизнь. Регулируемая чем? Разумом, а не правилами и ограничениями. Нельзя, все, нельзя. Узлом завяжи, все, забудь. Башню сносит человеку, все, пошел в психушку. Опа, доигрался, называется. Поэтому существуют социальные ступени. Брахмачария, ученичество, отшельник, нет, это, как, да, послушание. Я живу в этой системе. Раз с энергиями не справляешься, что делать надо? Женись, выходи замуж, хорош в игры играть. Там есть регулируемые отношения. Эти регулируемые отношения, попробуй, израсходуй много оджаса. Почувствовал пустоту? Думай, с чего причина тебе произошла. Ни жена, ни муж виноват тебе в этом. Ты расходовал эту энергию не так. Почему? Потому что ты не знаешь, что такое оджас. Ты не знаешь, как его накапливать. Ты нагрубил, ты нахамил. Ты где-то ты зажался. Энергия гнева, она происходит из оскверненного огня. Теджас, оскверненный гнев. Но это я не буду туда уходить, это отдельная тема. Я бы хотел расписать, какие взаимодействия веды описывают. Видите, какая гармония? Они приводят на грубый уровень вначале человеку. Пойми грубый уровень. Ты можешь перейти к более тонкому. А из тонкого на еще более тонкий перейди. А из этого тонкого наконец-таки подбери свое я. Потому что аюс, жизнь, означает тело, чувство, ум, душа. Аюрведа. Поэтому она и говорит, что вайдя, аюрведический врач, он знает, как эти вещи применить к людям, к разным людям. Кому-то он на теле говорит, съешь яблочко и все пройдет. Кому-то говорит, а тебе надо, парень, заняться режимом дня, образом жизни. А вот тебе уже, мой друг, тебе уже надо изучать, что такое йога. Ну а ты, мой дорогой, иди в монастырь, там тебя всему обучат. Так поступает юридический врач. Он в каждом своем действии порождает у человека веру в существование «я». Обретешь себя. Это делает врач. И тогда считается, что он врач. Если он просто дал клятву Гиппократа, вкалывает всем уколы и никак не может понять, что такое я и как вернуть человека к этому полному сознанию, он врач только определенной квалификации. Можете себе представить, какая огромная ответственность лежит на врачах? По сути, это есть ум, честь и совесть людей, врачи. По сути своей. Потому что они спасают людей. А ученые создают ядерную бомбу. Вот в чем проблема. А у врачей всегда, ну если коррупцию не брать, то они хорошие люди. Должны быть. Понимаете? Это абсолютно, врачи, брахманическая деятельность. И более того, она переходит в духовную деятельность, не в религиозную. Религия от духовности отличается. Религий много, а духовность она одна. Религий полно, сколько хотите. Их столько. А жизнь личная, она всегда одна. Независимо от этих религиозных правил, ограничений или там канонов каких-то. Так вот, дальше мы с вами перейдем теперь к теме, которая... Так как же все-таки устроен ум? У ума три составляющих есть. Ум, как я и говорил, можно увидеть, только погрузив его во что-то. Например, прана, как мы с вами говорили, она может окраситься и капхой, может окраситься и питой, прана, ну, или теджасом, или оджасом. Прана может принимать окраску этих энергий. Точно так же ум может принимать окраску. И чтобы ум смог увидеть себя со стороны, ему нужно соединиться с энергией разума вселенского. Ему нужно частично стать вселенским умом, соединиться, чтобы уметь возможность увидеть со стороны самого себя посредством вселенского разума и ума. И вот это достигается посредством йоги, посредством медитации. Это не религиозная жизнь. Потому что люди, которые совершают отличные поступки, расскажу вам историю, 3 минуты займет. Не против? Жил-был на свете йог, мистик. Все йоги, все здесь йоги. Жил-был на свете йог-мистик. Он был такой классный йог-мистик, который 10 тысяч лет медитацией занимался. 10 тысяч лет не двигался. И обрел мистические силы. И вот он вернулся в свою деревню и делал чудеса. То одно сделать, то другое сделать, то третье сделать. Однажды он был верующий человек, взмолился к Богу и сказал: «Господь, скажи мне, пожалуйста, а если йог-мистик круче, чем я?» Вот где? Все-таки, может, я действительно великий? Поверить мне в это? И услышал ответ. Есть йог-мистик покруче, чем ты. У него мистических способностей больше. Он живет в такой-то деревне, миль 12-15 отсюда. Его зовут так-то, так-то. На улице, он на базаре продает овощи. Вот он круче тебя. Все. Йог так думает, знаешь, ты ищешь какой-то, который... Это же... А человек не может успокоиться, если он узнает, что что-то лучше есть, чем он сам есть. Ну почему мы с вами здесь? Что-то же лучшее есть во всем этом, поэтому сюда приходит. Нормально. И он задумался, а что ж я такого не знаю, что знает он? И пошел. Приходит на базар в эту деревню, смотрит, действительно сидит человек с бородой, овощи продает, там корешки или какие-то травку. Он подходит и говорит: «Здравствуй, почтенный, здравствуй, уважаемый». Он говорит: «А, это ты», и по имени его назвал. Ну то, ты знаешь, как меня зовут? Он говорит: «Да». Все. А мне вот откровение было, что ты очень сильный мистик. Это правда? Он говорит: «Ну, тебе виднее, я откуда знаю, я вот корешки продаю». Ну, раз тебе так было сказано, ну, на это надо так и полагаться. Слушай, а ты как развил свои силы мистические? Ты 20 тысяч лет медитировал? Он говорит: не медитировал 20 тысяч лет. Ну, хорошо, ты заворачивался мокрыми простынями на льдах? Он говорит: не, этого тоже не делал. Ладно. А может, ты стоял в холодной воде? По горло в воде стоял, и чайки вели гнезда на твоей голове. Он говорит: это тоже не делал. А может быть, ты сидел в жаркую погоду между 4 огнями и не двигался? Он говорит: этого тоже не делал. А что ж ты делал-то? Он говорит: все, что ты назвал, я это не делал никогда. А как же ты стал мистиком? Он говорит: всего лишь одна вещь, которую я действовал, которую брал и пользовался со дня рождения. это благодарность и прощение. И больше ничего. Иов задумался. И ушел. И понял, что если у человека есть только два вот этих качества, благодарность, а потом прощение, потому что без благодарности прощение никто не сможет сделать. Не отблагодарив, невозможно простить. Не приняв, невозможно простить. Только благодаря этим двум свойствам человек становится мистиком. И поэтому, если мы с вами даже не будем медитировать на сверхя, но при этом у нас с вами будет благодарность и прощение, мы увидим ум со стороны. Мы увидим, как он действует против нашей воли, что это совершенно отдельная субстанция, которая работает абсолютно механически по программе. И когда мы это поймем, тогда мы поймем, почему в книгах священных, в том числе и в Бхагавад-гите, которая там лежит, там написано, Арджуна спрашивает у Кришны, слушай, говорит, Кришна, почему люди не знают это? Он говорит, только глупцы это не знают. Мудрецы очень четко понимают, что когда они закрывают глаза, открывают глаза, кушают, или когда ходят в туалет, или когда совершают любую деятельность, они ясно осознают, что они к этому не причастны. Это происходит автоматом. Не то, что они себе программу вбили в голову, они это чувствуют каждую секунду. Все. Это очень трудно. Это мистики. И вот суть в том, что как это происходит механически, очень просто. Ум имеет три как бы составляющих. Эти составляющие следующие. Вот это разум. Разум – это интеллектуальная часть, которая полностью обусловлена социумом, в котором находится человек. С кем ты общаешься, таков у тебя интеллект. Работай в психбольнице, если не будешь нормальными людьми общаться, очень скоро станешь... Однозначно. Просто даже не сомневайтесь в этом. Это очень точная фраза. С кем ты общаешься, тем ты и будешь. Поэтому мы можем работать в психбольнице, но при этом нужно после больницы общаться с людьми. Четкими. Иначе все, снесет башню. И так же касается и врачей. Постоянно с больными, когда живешь, сам больным станешь. Врач должен общаться со здоровыми людьми. Вот он, это нормально. Так вот, оказывается, что у ума три части. Первая часть его, это, так сказать, назовем это сканер. Сканер. Просто сканирует и все. Чтобы понять, как это работает, очень просто. Едем в поезде. В окошко смотрели в поезде? Замечали, что невозможно глаз поставить так и держать на одном месте. Едешь, раз, желтый лист. Раз, синий пакет на траве с мусором. Раз, собака побежала. Оп-оп, глаза сами бегают. Сами. Замечали? Раз, 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 раз. И только когда мы вдруг погружаемся, что это означает? Отрываем чувство от этого, мы способны, глаз стеклянно застыл. Но мы не осознаем в этом случае, что происходит вовне. Так вот, этот сканер, он работает так, как собака. Вот она идет, и она совершенно не понимает, куда ее хозяин ведет. Куда, что она увидит, то увидела. Он только за поводок только успевает дергать. Почему? Чувство. Она сканирует все. Запах, слух, звук, прикосновение, вкусы. Все откликает. Она работает спонтанно, автоматом. Не осознает ничего. Но при этом все сканирует. Все. Все, что есть. Вот так это первая часть ума работает у нас. Сама по себе. Доказал я вам, как сама по себе. Смотрите в стекло проходящего в поезде или в автобусе. По улице идете. Оп, оп, оп. Смотрели фильм «Матрица», да?
Да.
Помните, там идет барышня такая красная. Он так... Вот это вот ум, первая часть его, сканирует. Но дальше есть вторая часть. Это привратник. У всего есть это санскритское название. Я уже их не помню. Привратник. И вот этот привратник, он как раз связан с разумом. В нем заложена некая базовая информация, идентификация. Он идентифицирует то, что было отсканировано. Норма, не норма, хорошо, плохо. Посмотрим, приятно, неприятно, опасно, не опасно.
То есть это оценочная деятельность?
Это, да. Идентифицирует. Он идентифицирует. И помните, у ума в целом какая функция? Принимать, отвергать. Это целая его функция. Но это происходит благодаря тому, что есть вот этот самый привратник, который... Это привратник, с которого стоит вот так у ресторана. Ты заходи, а ты не зайдешь. Сканируют. Стоп, вам нельзя. Фейс-контроль. Это функция ума. И следующая вещь. Когда все идентифицировано системой ценностей «я», потому что совесть, она лежит не только на уровне разума. Совесть, кстати, это продукт разума. Но есть совесть еще, которая находится и с умом связана. Это другая песня. Потому что есть вот эта вот средняя часть. Почему? Сейчас пою тебе. И вот когда все идентифицировано, и я принимаю, причем я принимаю не только позитивное, я могу принять негативное. То есть я никогда не видел смерти. И вдруг на моих глазах кто-то умер. Что произошло? Идентификация, и дальше я это запускаю дальше. Да, это произошло, я не могу этому противостоять, это приходится принять. И тогда происходит третья часть. Вот третья часть, это называется подсознание. Это уровень подсознания. Он на санскрите есть этому всему термин. Вот сознание. Этот термин называется Махабога на санскрите. Это означает глубинный ум, глубже нет. Вот в этом глубинном уме собираются плюсы и минусы. И эти плюсы и минусы называются у нас васана. И, как вообще на санскрите, кто там знает, санскритологи, помогите мне. Побуждение и впечатление.
Самскары.
Самскары. Вот именно, да. Самскара. Самскара. Самскара это значит впечатление. Самскара это значит впечатление. Впечатление. А васана это значит побуждение. Побуждение. Вот они в глубинном уму и лежат-то у нас. Поэтому однажды, впечатлившись, чем-то пропустив внутрь, я получаю впечатление, которое из подсознания меня будет преследовать. Поэтому я не знаю, почему я боюсь огня. Я не знаю, почему я избегаю женщин. Я не знаю, почему меня притягивают мужчины. Я не знаю, почему меня раздражает насилие. Я не знаю, почему мне хочется смотреть фильмы ужаса. Но хочется, хочу. А не знаете, потому что это лежит в подсознании. И вот эти впечатления и побуждения, они здесь булькают внутри. Булькают, 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 булькают. И нам нужно их пробудить.
Можно спросить?
Yes.
Как безоценочное восприятие, вот оно где находится? Вот, например, дождь идет, это нейтрально. Человек проявляет гнев, ты к этому нейтрально относишься.
Это будет связано уже с разумом. С деятельностью разума. Да. По одной простой причине. Это же... Не черное, белое. Это очень тонкие ткани. Что дождь, ум, когда мы видим дождь, мы соприкасаемся с разумом. А вот разум нужно обогащать опытом. А у нас с вами опыт, простите, ребята, ограниченный. Хотите верить, чем он обусловлен? Рождением. Опыт наш обусловлен рождением в определенной среде, от определенных родителей. Определенными поступками и событиями в жизни. Как родителей, так и моих. Я же не беру сверх-я, там она тоже по-своему действует. Люди думают, что они действуют. Но в Бхагавад-гите говорится очень просто. Глупцы, кто думает, что действует он. Потому что действует сверх-я. Вы всего лишь навсего пешки. До тех пор, пока вы не осознаете себя. Пешки в большой игре, которую сами себе и сотворили. Вы в матрице. Поверите в нее. Вот в чем суть. И вот теперь... Что же происходит? Происходит то, что равновесие уму с помощью разума дает практика йоги. Именно йога через 8 ступеней, а помните какие ступени? Яма. Это запрет. Запрещаем вам этим заниматься. Или говорит, нежелательно этим заниматься. Дальше идет нияма. Это означает... Но разрешаем этим. Не ешь сахар, вредно, ешь мед. Вот что значит. Яма, не ешь сахар, ешь мед. Угу. Дальше идет асана. Асана – это физически закрепленное положение тела. То есть, вот такое тело может быть. Это асана. Вот такое тело может быть. Это асана. Что нам помогает? Есть психотерапия, телесная психотерапия есть. Есть телеска? Это асаны. Когда мы поиграли в игры, смени тело, осознаешь по-другому. Асана. Это есть положение тела, которое нас ведет к осмыслению чего-либо. Но йогическая асана, это вот, значит, встали, вот она, да. Шавасана, каргасана, дхнур асана, и пошли там названия разные. Лук, павлин, это там саранча, змея, собака, рыба и так далее. Это все асаны, которые, они, это не просто, они позволяют осознать. Осознать что? Потоки энергии, которые называются пранаяма. Пранаяма. Движение энергии. После того, как вы себе позапрещаете чуть-чуть добровольно, что-то поразрешаете, поймете, что такое каждое положение тела, вы сможете понять энергии. А за ними идет пранаяма, пратягара. Пратягара. Пратягара означает, я отвлекаю чувства, не ум, чувства загружаю в ум. Отрываю, как черепаха втягивает в себя конечности. И именно это происходит, когда мы смотрим в окно и говорим, задумались. И в этом случае кульки, женщины в красном, желтые листья нас не касаются. Мы чувства отключили. Это энергия пратягара называется. Но люди, которые занимаются йогой, они это осознанно делают, стараются это осознанно делать. Не допускать чувства куда-то, плохой человек, все, отрываю, даже не слушаю, ухожу, всего доброго. Куда ты меня не наслушал, извини, у меня своя жизнь, все. Отрываю, не даю возможности. Точно так же врач действует, когда приходит, он говорит, доктор, мне плохо. Если человек вменяем, он скажет, мне не интересует, что ваша вот эта предыстория, что болит. Он сразу отрывает это. Но если человек пришел, и у него либо он повесится, или застрелится, либо все расскажет, как ему плохо. В этом случае врач говорит, да, слушай. Он, на-на-на-на-на-на-на. И врач сидит, понимает, да, нормально, да, да. То есть надо понимать эти вещи. Пратягара, отрыв чувств. Потом идет дхарана. Дхарана. Это, как я и думал, дхарана. Это означает концентрация. Концентрация на объекте. Я сконцентрировался. Первая ступень. Оторвал и сконцентрировался. Как вот, например, Людмила, вы говорите. Дождь идет, ну идет. Нейтрально сконцентрировался. На чем? На шуме дождя. Не на самом дожде, на шуме дождя, например. Все, концентрация. И после этой концентрации... Это целенаправленное действие. Концентрация. Потом я прихожу уже к дьяне. Дьяна. Дьяна – это уже медитация и размышление на том, на чем я был сконцентрирован. В этот момент наступает озарение, в этот момент наступает просветление. Человек говорит, ничего себе, вот это безбрежный океан, вот это да. Можете представить, что произошло с Менделеевым, когда он открыл таблицу? Вот это было состояние дьяны. Он себя ограничивал в чем-то. Ограничивал, нет? Или вел совершенно пофигический образ жизни. Концентрировался, он думал, что-то должно быть. Что-то должно быть. Он себе разрешал что-то делать. Он сидел, крапел, у него были свои асаны. Неважно, какие-то были. Потом он оторвал чувство от этого мира, его перестали интересовать все искушения, которые интересуются нормальные люди. Затем, пранаяма. Пранаяма – это поток энергии. Потоки энергии – это когда чувствует человек энтузиазм внутри себя. Я жил! Ну, это мы, когда пробежку делаем, энергия оживает. Мы не понимаем, как хорошо, но хорошо. Потом оторвал чувства. Дарана сконцентрировался. Что-то здесь должно быть. Он только об этом и думал. Но так как во сне ум способен заниматься самостоятельной деятельностью, отключившись от объектов, естественно, он попал в состояние медитации. И в этот момент... И что с ним происходит? Представляете? Какой он офигенно проснулся. Он просто офигенел. Безграничные возможности есть. И дальше он получает освобождение, да? Теперь он как рыба в воде в этом плавает. Никто еще не понял, он лучше всех понимает. И ищет. И пошел расписывать все. Модели, формулы. Потом там получили, узнал. А я уже забыл, как это называлось. Там же было заряды ядра. Это уже после темы пошло. Еще шире все стало. Представляете? И после этого идет самадхи. Самадхи означает блаженство. Достижение того, что ты навсегда находишься в этом состоянии. Все, зайдешь, и все это. Менделеев. Тебе говорят, на работу. Он говорит, Менделеев. Ему говорит, война. Он, Менделеев. Да? Ему говорят, боже мой, говорит, ну денег не будет. Менделеев. Ничего не будет. Ну, понимаете? Состояние человека. При этом он, конечно же, сопереживает, чувствует все. Но его вышибить из этого состояния невозможно. Одна вещь его уничтожит. Это пренебрежительное отношение к людям. Сразу срубило, сразу, мгновенно. И забыл про все. Потому что эго его становится очень жестким, черствым. И он опять окунается в то, с чего когда-то начал. Так вот, чтобы понять, как это работает. В то же самое время, когда у нас накапливается потенциал, вот здесь, он стремится прорваться наружу. Так? Почему нужно заниматься внутренней жизнью? Почему нужно заниматься самоосознанием? Потому что внешняя природа, которая нас спрашивает, помните, я говорил, стимуляторы. Это посмотри, это поешь, это попей, это возьми. Без этого тебе жить нельзя. Без пива не проживешь. Или как это сейчас модно говорят. Вот представьте, какая штука происходит. Девушкам говорят, все живут с мужчинами, тебе тоже можно. А ей куда деваться? Парень растет, у нее тоже гормоны играют. Ему говорят, ничего, можешь с девочками погулять, но женись на другой. Сумасшествие. Что происходит здесь? В этом плане. В этом плане он попадает в зависимость от внешних обстоятельств. Может с него вырасти творческая личность. Может с него вырасти Шопен. Может с него вырасти Бах, Моцарт. 7 лет там уже Бринкл сидел. Писал этюды. Бетховен. А откуда? Если его обучают только внешней жизни. И нас то же самое. Нас погружают в эту тьму. Нас обусловливают и говорят, живите так, это правильно. А мы живем, а счастья не видно. И думаем, да где что счастье? А оно внутри запрятано. И тогда происходит следующая вещь. Когда у нас есть какой-то потенциал, но мы используем вот эту модель йоги, и все йоги, все занимаются йогой. Одни понимают, другие нет. Происходит следующая вещь. Мы тогда способны, разум нужно загрузить правильной моделью, гармоничной моделью, осознанной моделью. Понять, вот этот смысл разума, это значит здравый смысл, здравомыслие. И в этом случае, когда отсюда потенциал вот этот, о котором вы, Людмила, говорите, поднимает сюда, присоединить с разумом, мы создаем модель, инструменты, овеществляем, материализуем. Все, что сделали. Пишем ноты, стихи и все такое. Мы переводим это, чтобы другие смогли сканировать. И вот происходит чудо. Мы создали фильм. Фильм же так создают. Хороший фильм. То, что можно перевести. Вот модель, по которой живут люди. Так как мы жили неправильно, мы думаем, вот мне 30 лет или 40 лет, уже ни черта ничего не добился. Правильно? Потому что стимуляторы нами руководили. Чего ты добьешься? А интеллект развивается только тогда, когда мы учимся чему? Самому главному. Науке о взаимоотношениях. Это самая главная наука, потому что она дает и экономическое процветание, она дает и познание, она дает самоудовлетворение, и общение с другими существами – это самый тонкий механизм. Правильно я поступаю или нет? Потому что я больно человеку сделал, он мне тут же даст полбу обратно. Я сразу пойму, что неверно поступил. Все. Это наука самая главная. Наука о взаимоотношениях. Самое главное в жизни. И мы с вами изучаем аюрведу только для того, чтобы правильно вступать во взаимоотношения с человеком. Немного была эзотерическая часть, она научная. Так вот, теперь возвращаясь, теперь мы с вами разобрали только маленькую, малюсенькую, самую малюсенькую часть айсберга. Самую малюсенькую часть, которая над водой едва виднеет. Все остальное под водой, это мы еще не знаем. Так вот, если рассматривать вот эту концепцию Оджаса и концепции ваты, питы, капхи, то оказывается, что пища, так как она пронизывает все дхату и достигает самой главной дхату, это какой? Маджадата, означает нервная ткань, и шукрадата, репродуктивная ткань. То теперь можно понять, что маджа, нервная ткань, зависит от пищи. Не просто так я ем. Это повлияет на нервную ткань. А нервная ткань, она как внешнее воздействие подействует на ум. Ум будет неудовлетворен. У ума природа сатвичная. Он любит благость. Обожает просто. Он любит балдеж. А балдежа не будет. Почему? Покурил ты, парень, поэтому у тебя балдежа не будет. Не, балдеж есть, но ты в зависимость попал. А зависимость – это крепость на разум, интеллект закрытый. Не получаешь ты, потому что когда трудно, ты не можешь эмоции, ты куришь. А женщинам проще. Разревелось, все, и прошло. Или сказала, да дуры вы все, и ушло все. Ну, женщина, ей проще. Поэтому она и энергию Оджаса-то больше держит, поэтому дольше живет. Ну, женщины живут дольше, у них там какой-то ген особый. Да, они выносливые все, заразы, потому что матери. Нифига. Энергия баланса между Оджасом и Теджасом у женщин достигается быстрее. Почему? Больше неосознанного. Она быстрее поднимает из этих глубин неосознанных энергию наверх и трансформирует ее, чем мужчина. Мужчины держат. Крепко держать. А Теджас, огонь, разгорается. Прана ущемляет Оджас. Оджас выгорает, жизнь становится короче. Вот теперь подумайте, йога хорошая это вещь или плохая? Молчите. Я тоже молчу, потому что хорошая вещь. Другой вопрос, надо ее просто применить. Вот. И отсюда происходит, что нам необходимо понять, что вот здесь я только взял только 20 экземпляров, потому что вот хотите верьте, хотите нет, да, собственно говоря, что от этого зависит. У меня бумага кончилась. Ну, я печатал, и все, и закончилась бумага. А еще интересно, я все заказывал, я, как всегда, забыл. Да, а сейчас пять, кому-то не хватит.
Нам нужно один.
Да, тоже один. При этом, кому не хватит, просто напишите мне электронный адрес свой. У всех электронные адреса есть, а у кого нет электронного адреса? Напишите мне свой электронный адрес, я по электронке сброшу эту таблицу. Ну, потому что бумаги не хватило, все, уже посмотрел, такая вот песня. Вот, возьмите, пожалуйста, вот здесь, сколько там?
Мы еще воспользуемся случаем раздать вот такие анкеты.
Да, и анкеты тоже. Раздать анкеты. Вот.
Сходи, пожалуйста,
это таблица пищи по душам. Кому не хватит, напишите мне просто по электронке. Ну, свой адрес. Например, пришлите мне таблицу. И все. Я получу письмо, сразу скачаю файл и закину вам. Сразу. Хорошо? Не расстраивайтесь, потому что это будет у вас табличка, все, ничего, проблем нету. Она в удобном формате, потом ее распечатаете, да и все. Вот. Но идея здесь такая стоит, что... В первую очередь, нужно понять, каким образом нам действовать с этой таблицей. Итак, сейчас, если я буду проходить сейчас по этой таблице, это будет 2,5-3 часа. Потому что она напечатана на 9 листах. И там есть продукты молочные, зерновые, овощи, специи, фрукты, сухофрукты, орехи. Там есть. Мясо только там не найдете, потому что аюрведическая таблица. Вот. Хотя на самом деле мясо тоже можно расписать, потому что каждое мясо, оно имеет свои показатели ваты, питы, кархи. Не спрашивайте про это, я не хочу просто на это говорить. Ну правда, потому что это сейчас мы в это уйдем. Итак, у нас что есть там? Итак, у нас с вами есть там название продукта.
Есть еще бумажка?
По электронному адресу мне напишите письмо, просто скажите, вышли таблицу, я вышлю. Не хватило уже всего. Бумаги не было, кончилось. Я пачку взял, так, и все. А уже сегодня я никуда не успел. Итак, у нас что есть? Название продукта. Следующая графа какая?
Раса.
А?
Раса.
Раса. Вот эта раса, это вкус. Со вкусами вы уже разобрались, правда? Мы уже понимаем, что есть 6 вкусов, а не 4. И каждый вкус, помните, табличка связана с элементами? Огня, воды, воздуха, земли. Почему? Потому что мы помним сами, что вата – это эфир, воздух, да? Правильно? Пита – это огонь, вода. А капха – это земля, вода. Мы с вами это понимаем. Поэтому для нас продукт – это уже не просто белки, жиры и углеводы. Или молекулы, или витамины. Это уже определенное сочетание панча-магабуд. Или определенных элементов, которые мы положим внутрь. И которые, как элементы, воздействуют на нашу психику. После вкуса идет у нас раса, потом вирья. Вот это вирья означает воздействие на организм или энергетическое воздействие на организм. Сила воздействия. Вот это будет правильно, да. Сила воздействия на организм. Это вирья. Да? А потом следующее что?
Випак.
А вот випак, это как раз есть не что иное, как послевкусие. Послевкусие. Например, сахар съели, он сладкий на вкус, да? А послевкусие?
Кислятина.
Кислятина, да, правильно, да, Константин, абсолютно верно. Кислятина. И именно поэтому мы можем определить, как он энергетически будет действовать. Помните, кислый вкус это что? И вода. Да? Причем у сахара огня почти нету, а воды, поэтому огонь, он придает ему кислый вкус, а действует он, как вода, слизь. Но это тонкая наука, потому что в основу аюрведической фармакологии это входит в основу. Врачи пользуются этим. Или, например, берем черный перец. Так? А, там, ну ладно. Это я далеко зашел. Давайте любой, возьмем первый, что там идет? Кисломолочный продукт. Если мы его съедим в небольшой пропорции, то он не будет охлаждающим. Небольшой. А это небольшой, это значит разведенный. Седьмая вода на киселе. В противном случае, когда его увеличиваешь дозу, то за счет белка он является охлаждающим. Поэтому в аюрведе написано, если йог ест вечером на ночь ест творог, он сокращает себе жизнь. Потому что творог посредством вкуса и посредством вирьи он создает неподходящие условия для работы печени. Потому что вкус и воздействие влияют на ум, на психику. А ум управляет органами спонтанно. То есть, если я перенервничал, происходят спазмы. Где? В кишечнике. Однозначно. Тонкий кишечник, он в спазмах уходит. Из-за перевозбуждения психического. Стресс. Например, что происходит, когда человек предстал перед ужасной картиной? Аппетит может пропасть. А у кого-то наоборот, поднимется резко. Ну, это в зависимости от того, какие доши преобладают в нем. И сразу происходит действие в организме. То же самое со вкусом. Когда мы едим, мы определяем психическое настроение. И это психическое настроение распространяется на ум, а ум управляет праной. А прана, мы еще с вами будем изучать, она делится на 5 видов энергии. Сейчас не будем трогать прану. В целом жизненная энергия, она распределяется по организму. И за счет нее поддерживаются функции органов на определенном уровне эндокринной системы. Загрузил немножко, да? Угу. То есть от деятельности ума будет зависеть, как работает гипофиз, как работает гипоталамус, как работает вилочковая железа, как работает щитовидная железа, как работает солнечное сплетение, как работает простата, как работают яичники, как работают яички. Как работает печень, как работает поджелудочная железа. Как работают почки, как работают надпочечники. Это все функции ума. И если что-то не так, то Луиза Хейли, ей надо памятник поставить. Она говорит, правильно, читайте эти формулы. Что делать формулы? Когда читаем аутотренинг, Луиза Хейли читает? Она там говорит, я люблю, я открыта.
Это такой раздрыск, это называется аффирмации.
Аффирмации.
Человек себе внушает, а оказывается это не так, и потом у него крышка. Но противодействие очень.
Есть одна вещь, что кому-то они помогают, кому-то нет. Она же писала свой опыт. Но если бы она писала это панацея от всего, я бы сказал, что не читайте ее. Она поделилась с людьми, она же определенной конституции женщина. У нее определенный взгляд на вещи, она поделилась с ними искренне, при этом заработала неплохо. Ну, очень искренне, она же себя же вылечила. Помогла, стала людям. Другой вопрос, что есть вот эта вещь, как гуна-благость, как работает. Благостные люди, у них один есть недостаток очень сильный. Они в какой-то момент считают себя лучше, чем другие, больше знающие, чем другие. Это очень осторожная тема, настолько осторожна. Ну, каждый из нас попадет в этот просак. Станьте великими и поймете, что такое же. Это опасно очень. Считается, что великим стал, и вот это работает, а это нет. Не, я признаю, что кто работает, но я лучше. Это очень трудно. И поэтому аффирмации работают. Аффирмации почему работают? Потому что ум, как энергия, знаете, как работает? Он идет по звуку. И ничто так сильно его не привлекает, как звук. Поэтому, когда люди повторяют мантры, они начинают управлять умом. А мантра, она в себе несет не только звучание в децибелах, она несет в себе смысловую содержательную нагрузку для разума. И в конечном итоге сам звук по себе, он именно звук в определенной его ипостаси, он приводит в состояние организма, как Людмила сказала, сегодня вас цитирую, отключаюсь. И чем быстрее человек отключится от логического восприятия, тем быстрее он проникнет в глубину ума и вскроет потенциал. Поэтому мужчинам медитировать труднее, чем женщинам.
Так же есть ман, это же от мана.
Можно вопрос, да? А полезно ли с этой точки зрения играть на музыкальных инструментах?
Да, конечно.
Потому что я, когда, например, ну я так любитель просто.
Да, Костя.
Вот как, когда играешь, вот как-то отвлекаешься, какие-то в голову мысли умные всегда приходят.
Вы правы, потому что если вы возьмете индийские инструменты, изначально индийские инструменты, вы увидите, как эти инструменты распространились в Иран, Пакистан. Потом они перешли в Китай, в Турцию, Азербайджан, Армения, дудук. Это все с Индии туда пришло. Ну, Индия как не только оттуда прошло. На Руси были инструменты. Ну-ка вспомним гусли. Ну-ка вспомним дудки. Ну-ка вспомним тарелочки, звенящие на Руси были. Колокольчики. Чего, это просто так, что ли? Ведь что, люди дурные, они сейчас все развлекали, что ли, себя? Они жили намного организованнее, чем мы. Они понимали, а русское многоголосие хоры, возьмите хор, что он создает? Звук. И оказывается, что вот, например, если брать какие-то индийские инструменты, барабаны, в частности, Там есть определенные ритмы. Как они называются, я уже забыл. Талы – это размерность, а ритмы – это что-то такое, я не помню. Так вот, каждая струна имеет 7 звуков. Каждая звуковая, звуковой ряд – это 7 нот. Са, ре, га, ми, пат, га, ни. 7 нот. До, ре, ми, фа, соль, си, до. Только по октаве они смещены. Но са, ре, га, ми, пат, га, ни означает медитация на звук. И се означает сара. Дре, да означает, забыл, как это, са, ре, га, га, гандхари. Ну и так далее. Я не помню всех этих слов. Оказывается, когда люди играют на инструментах, они начинают поднимать кундалини, они входят в состояние транса, отключение от этой действительности, все, отключаюсь. Они уходят в звук, ум перестает воспринимать внешний мир и погружается внутрь. И изнутри прет эта эмоция, плюсы, минусы все выпирают наружу. И когда он на монитор сознания отрицательные вещи просто говорит, пришли, ушли, а на положительных застревает, он впадает в транс и начинает это вот дирижер. В Питере есть дирижер, дирижирует оркестром русской народной музыки. Я забыл его фамилию. Георгий. Забыл. Он когда дирижирует, он впадает в транс. Все, в какой-то момент он отключается. И эти тоже впадают в трансе. И потом, когда он закончил, они так, фу, и зал молчит такой. Потом, что случилось? Яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, дьяна, самадхи. Все, и все йогой занимаются. Одни понимают, другие нет. Инструменты, когда люди играют, они впадают в трансовое состояние. И поэтому считается хорошее воспитание, когда мы умеем играть на каком-то инструменте. Чаще у нас инструментом это вот на нервах близких поиграть.
Можно я уточню? Потому что мне это очень, эта тема очень близка. Я училась в консерватории и видела, как у людей просто вот срывает.
Да.
Это как объяснить? Вот они, вот те, которые действительно входили в состояние медитации,
да,
были единицы.
Все. Вот и все, да. Все так объясняется. Это и есть сверхискусство. А зачем это все нужно? Если не осознать себя и этот опыт осознания не передать другим. Ведь посредством искусства люди передают-то что? Модель жизни передают. Передаем все. Все, больше ничего нет. Но я отвлекся. У нас есть вкус, вирья, випак. Випак это после вкуса. И последняя там вещь?
Эффект на душу.
Эффект на душу. Так вот, теперь постарайтесь понять, что когда мы берем какой-то продукт, он разлагается. Вкус. Со вкусом вы уже знакомы, что такое. И помните, что горький вкус усиливает там вата душу. Да, это, соответственно, там воздух, эфир. Значит, больше будет его. Вата сушит. Помните, мы записывали это? Вирья – воздействие. Это воздействие на организм. Например, давайте любой продукт возьмем, ну, скажем, который вам любой назовите продукт на первой страничке. Любой. Ну, вот это. Еще там.
Арбуз.
Арбуз. Посмотрите, пожалуйста, арбуз. Видите на первой страничке? Давайте, что там написано? Вкус какой у него?
Сладкий.
Сладкий. Правильно. Дальше. Вирья.
Охлаждающий.
Охлаждающий. Так, випак?
Сладкий.
Сладкий, правильно. А теперь посмотрите, давайте теперь не будем смотреть на последнюю табличку. Как вы думаете? Не смотрите туда, не концентрируйтесь. Как вы думаете, если сладкий вкус, вот я беру арбуз, давайте проанализируем. Арбуз. У него вкус сладкий, так? Вирья охлаждает, так? И випак сладкий. Давайте посмотрим, сладкий вкус это что?
Капка.
Капка, да? Не просто капка, а капка это что такое?
Земля, вода.
Земля, вода. Земля и вода. Так? Дальше. Согласны, что капка охлаждает?
Угу.
Ну, конечно, охлаждает. Это же капка, она должна охлаждать. А раз она капка, то она и будет сладкая. А теперь давайте посмотрим не туда, а сюда. Какие у нее доши будут? Если это капка, то, ну, сладкая и капка, то значит капка возрастает? Значит, мы рисуем у нее что? Что, ой, вата, пита, капха. Капха будет возрастать, так? Что будет происходить с питой, как вы думаете?
Понижаться.
Огонь будет понижаться. Правильно. А вата? А вата? Если капхи много, что с ватой?
Понижаться.
Да. Все, а куда ей деваться? Ее ж давит. Сладко, ее давит просто. Потому что воздуха нет. Если был бы воздух, то тогда мы говорили, вата может активно быть. Но вата не может с землей и водой работать. У нее только один вариант, уступить, потому что аваштанга.
Тут написано, что она возрастает.
Вата возрастает?
Да, да.
Это знаете, почему написано? Потому что там в арбузе есть воздух. Когда его съедаешь, в ткани воздух есть.
Да, он же в каждом пути.
Да. При этом есть еще...
Прана, да?
Теперь еще одна концепция есть здесь. Раз является холод, то холод будет вату гнать. Если съедим арбуз в холодное время, вату разгонит, я тебе дам как. Правильно? А в жаркое время?
Хорошо.
Угу. Они пишут, что вата поднялась, да?
Да.
Просто капка же тоже холодная.
Ну, всего того, что капка холодная. Но первичный эффект, конечно, будет... что вата пойдет вниз. Первичный эффект. А за счет того, что холод будет, пойдет вверх. Это уже, да. Я не учел вот эту штуку. Вот эта штука. Вот от чего это происходит. Что это вирья будет играть на... Давайте еще потренируемся. Я же смотрел, как хорошо, что я дурак. Посмотрим еще. Еще продукт давайте какой-нибудь возьмем. Последний там на страничке. Какой на первой?
Вишня.
Вишня. Вот давайте проанализируем. Вишня. Итак, как вы думаете, вкус какой у вишни? А? Он бывает кисло-сладкий, но все-таки кислый.
Кислый.
Ну, давайте так, по-колхозному. Конечно, нужно вдумываться вкус. Когда мы его пробуем, вдумываться. Я думаю, что у вишни есть кислый вкус. Существует. Вяжущие. Ну, в какой-то степени, но очень мало. Ну, настолько мало, что прям я не знаю. Вот. Кислый. Идем так. Теперь, раз кислый вкус, это какие элементы?
Огонь.
И вода. Ну, лимон. Он же жидкий. А на ранку щипит, значит, огонь. Вот просто. Огонь, вода. Огонь, вода. Что будет происходить с... Вильей с давайте подумаем, что же будет происходить, если есть огонь и вода. Тут надо определить пропорции. Чего там больше, огня или воды? Вот в чем суть. Это очень принципиальная вещь. Очевидно, что в разных сортах вишни это будет по-разному. Потому что есть вишня шпанка, есть вишня обычная. И они по-разному наполнены элементом воды. Где-то воды побольше, а где-то поменьше.
У меня более сладкое, а там будет...
А там более кислое будет, да. Это поэтому кислое, наверное... огня будет больше. Но вирья должна быть у нее все-таки... Блин, оно может быть и охлаждающее.
То есть, если более кислое, она...
И охлаждающее, и согревающее.
Если более сладкое...
Да, если будет тут... Ну, реально это так. Теперь дальше пойдем. Випак. Какой у нее будет? После вкуса будет сладкое. Должно быть сладкое после вкуса. И если сладкое после вкуса, то тогда больше будет к охлаждению сводиться. И тогда будет как у них расположено? Если мы возьмем вата, пита, капха. Но все-таки
ну, сладкий, тогда капха должно увеличиваться. Если после вкуса сладкое.
Капха будет увеличиваться, пита может увеличиваться, а может и пойти вниз, потому что в зависимости от сорта. Если будет более сладкое, пита пойдет вниз. Если так.
И вата, соответственно, туда-сюда.
А и вата туда-сюда тоже будет. Поэтому, если мы берем, что будет все-таки вот этот кислый тот, то тогда будет это согревающий эффект носить, сладкий. Там в таблице, скорее всего, будет так, пита вверх. Капха. Здесь уже вопрос. Вата вниз. Вот так вот, посмотрите, какая модель у него?
Пита вверх, вата капха вниз.
Вата капха вниз. Значит, здесь имелось... А вере согревающее, правильно?
Угу.
Вот когда после согревающее, то тогда...
Тогда вниз пойдем.
Ага.
После вкуса острый написано.
После вкуса острый?
Угу.
Очень интересно. Ну, так или иначе, я хочу сейчас спросить. Неважно, ошибаемся мы, не ошибаемся. Когда мы идем вперед, мы идем путем познания. Ошибки здесь не страшны совершенно. Сам вопрос. Вы попробовали сейчас воспользоваться тем, что мы описали? Для чего это сделать? Для того, чтобы вы самостоятельно могли пользоваться этой таблицей. Кто не совсем понимает тему, которую мы сейчас разбираем? Да, что непонятно? Ну,
еще раз перейдем.
А?
Может, потренируемся еще раз, рисовать им два примера?
Давайте возьмем специи, найдите. Специи-то понятно? Дело все в том, что, заметьте, вот арбуз и вишня – это сложные продукты. Очень сложно. Найдите специи. Есть, да?
Mm-hmm.
Нашли? Ну давайте возьмем там, скажем, что, черный перец?
Горчица.
Mm-hmm. Она
сложная.
А, что?
Имбирь.
Имбирь, давайте возьмем имбирь. Имбирь хорошая специя, тем более, Людмила, вы там имбирный чай пили?
Да. Mm-hmm.
Ну вот это вам пример будет ближе.
Да. Mm-hmm.
Давайте возьмем имбирь и посмотрим. Итак, имбирь. Имбирь. Какой у имбиря вкус?
Острый.
Да, острый. Острый. Вирья какая у него написана?
Разогревающая.
Разогревающая. Вот это вот то, что написано, это воздействие уже после принятия еды. Вот для себя пометьте или запомните, вирья это то, что действует после еды. Не в момент съедания, а после, когда уже ахарараса пошла, заполнять дату все. Вот у нее появляется действие. Угу. Раз это так. Випак какой?
Сладкий.
Сладкий. Сладкий. А здесь одна вещь есть, что випак это не вирья. Випак может быть какой угодно. Вирья самую главную роль играет. Поэтому аюрведические врачи, почему они писали випак? А для чего ввели его? Потому что когда они пробовали продукт, они же составляли лекарства, фармакология. Он берет ракушку или жемчуг, растолок, в ступе бил его, бил, в пыль превратил. Когда жемчуг разбить в пыль, у него появляется... Вот жемчужинку берешь, вкуса нет. А в пыль разбил, вкус. Почему? Жемчужина – это же земля в основном. А когда я в пыль разбил, что делает слюна? Много воды, появляется вкус. Вот этот вкус я определяю, как аюрведический врач. А потом съел и слежу, а какой будет випак? Есть випак или нету? Что было, то и было. Отлично. Это играет роль. Потому что потом я чувствую воздействие его. А воздействие я начинаю исходить из того, из чего сложен вкус. Вкусы же. Если я вижу жемчуг, вяжущий вкус, что там значит будет? Воздух. Земля. Да, вот такие. Воздух, земля. Терпкая. А? А раз воздух, земля, как оно будет действовать на воздействие? Воздух, земля.
Охлаждает.
Воздух, земля охлаждает. Поэтому, когда у человека заболевание пита-доши, то я ему прописываю толченый жемчуг или ракушку в определенной дозировке. Вот так они мыслили, так они фармакологию составляли свою. И по травам, минералам, металлам. Например, если вы молоко зальете в серебряный сосуд, очень быстро сквасится. В золотой будет держаться долго. Почему? У серебра вкус кислый, а у золота сладкий.
Послевкусие, это через какой промежуток после еды определяется?
А вот когда ты поел, поел, и оно пришло, все. Оно само приходит.
Потому что еще в некоторой литературе вкус после переваривания. Это вот это как?
А вот этот вкус после переваривания, да, это как раз тот вкус, который образуется в желудке, в тонком кишечнике и в толстом кишечнике.
А его-то как определяют?
Ну, его определяют по элементам. По элементам. Как? Ну, что думаете, аюрведический врач, он эксперименты пробовал, что ли, чтобы понять, что у него острый на вкус?
Ну вот вряд ли.
Ну, он просто, он понимал, что да, на самом деле острый вкус, он там и должен быть. Это же вата-доша. За толстый кишечник, что это значит? Вата-доша. Поэтому острый вкус. Но врачи, которые хотели распознать болезни кишечника, лучше нам до этого не ходить, они брали, говорили, ну, помочись им, не оставь. Потом приходили, очищали язык, и вот это то, что он им дал, понятно, что у него болит. Да, дорогие, а как хотели? Он врач. У него миссия спасти человека. И спасая человека, он понимал болезнь. Но на самом деле, вы хотите верить, хотите нет. И мне это ничего не понятно. Только какой же врач будет говорить, что, извините, я пробовал?
А как Тарсунов они не могли?
Нет, как Тарсунов? Нет, разные врачи были. Одни так действовали, другие так. Я же не про всех говорю. Так вот, и давайте посмотрим имбиря. Как у него направлены?
Воздух вверх.
Воздух вверх? Так, дальше. Пита вверх?
Вниз. Вообще в табличке все наоборот.
Капка как?
Вниз.
Капка вниз?
И вата вниз.
А пита там получается?
Вата вниз? А мне проектовали вверх.
Вата вниз, а пита вверх и вниз.
Одновременно. Пита вверх и вниз одновременно?
Да.
Ну, это означает, что когда мы имеем... Я думаю, что это при воздействии определенного организма может действовать и так, и так. То есть продукт может действовать и так, и так, в зависимости, с чем он соединится.
Наверное, имеется в виду, что летом, например, можно пить холодный чай, и он будет охлаждать.
Можно и так сказать, что горячий чай и холодный чай будут по-разному действовать.
А Турсунов говорит, что имбирь охлаждающий.
Это его личные ощущения, которые он смотрит, тоже ест и смотрит, и чувствует.
Как он говорит, смотря в какой климатической зоне. То есть,
опять же, горячий. Теперь еще одна вещь есть. По поводу капки, заметьте, что он делает, да? Капку опускает вниз имбирь все-таки. И...
Услышь убивает, по идее.
Угу. А випак за счет сладкого вкуса действует расслабляюще на стенки кишечника. Расслабляюще. То есть спазмы уходят от сладкого вкуса.
Там же еще имбирь свежий бывает, имбирь порошок. То есть тоже он по-разному.
Ну, если порошок, то мы же его завариваем, тогда мы добавляем. Если свежий стрескать, то это другая тема.
Когда завариваем, то горячей водой, естественно.
А?
Когда горячей водой заливаем.
Ну, это другая вещь. Ну, настой на холодной воде, настой на спирте и заварить – это разные вещи. Почему? Это же, опять мы элементы добавляем. Горячий чай – это огонь присутствует в элементе. Так? Холодный чай – огня нет в элементе. Поэтому, соответственно, будут разные воздействия. Почему там поэтому говорят, ну, есть до еды, есть во время еды, есть после еды. Почему говорят употреблять с теплым молоком, с теплой водой, употреблять, запив просто водой. Почему развести в горячей воде? Все это влияет и как на метаболизм, так и на, собственно говоря, на воздействие само. Но тема необъятная. Нету одной формулы на все. Но я хотел что сейчас делать? Для того, чтобы мы с вами научились пользоваться стрелочками, которые там есть. Безусловно, будут какие-то сомнения. Но в любом случае, общие указания уже есть. Поэтому можно использовать это для подбора диеты. Для себя. Мы с вами прошли, что есть конституция тела. Она более-менее уже определена. Если доши вышли из равновесия, мы понимаем, как на них теперь воздействовать. С помощью вкусов и продуктов. И теперь с вами понимаем, что вирья – это то, что в конечном итоге определяет воздействие пищи. Как оно будет нас согревать, эта пища будет, или охлаждать? Или будет нейтральной у нас? Какая это пища? Если нам нужно быстро согреться, мы находим у чего, кого вирья разогревающая. И будем достигать быстрого эффекта. Я не думал о том, что мы будем индивидуально каждому диету составлять. Это, представляете, у каждого... Столько раз. Но сейчас немножко понятно было, почему мы сегодня занялись этой темой. И теперь еще одна вещь. Теперь вы понимаете, что вирья, она также будет способствовать определенному пониманию теджаса. Скажите, охлаждающая вирья может создавать отжас? Может. А согревающая вирья может создавать отжас? Может. Почему? Потому что согревание – это комфорт может принести, правда? Значит, отжас мы можем накопить. Когда я мерзну и ем согревающее, я собираю отжас, это энергия. Специально задал вопрос, чтобы вы могли Не теряться в этом. Это нормально, понятно? Mm-hmm. Что отжас – это то, что приводит к спокойствию, к миру, к потенциалу. И отжас нужно накапливать посредством режима дня, посредством правильного питания, посредством правильного общения. Отжас накапливается таким образом. И пища своевременно принята, также накапливает отжас. Отдых после пищи накапливает отжас. Бережное отношение друг к другу накапливает отжас. Благодарность, прощение накапливает отжас. А теджас – это энергия непосредственно творения. И это всегда происходит под влиянием праны. Но человек не может долго творить, если его отжас слабый. Много бессонных ночей – отжас упал. Человек хороший, но сам не соображает, почему. Энергии отжаса нет. Вот так мы с вами разобрали тему иммунитета в целом. Что он зависит не только от пищи. Пища только формирует предпосылок к иммунитету. Сам иммунитет – это понятие в уме, на которое воздействует посредством йоги, посредством упражнения, посредством правильного образа жизни. Вот теперь представьте, что задача усложнилась, что когда приходит пациент, то нужно все это в комплексе иметь, тогда ему можно помочь. Какими специалистами должны быть все-таки врачи, которые помогают? И действительно, если мы видим врачей, которые людям помогают, в большинстве случаев, как правило, это очень уравновешенные, очень отжастичные люди. У них есть отжас. Вот эта энергия. А иначе не сможет. Отжас – это благость. Он спокойно может размышлять. И его не вышибешь. Какие бы события ни были, он очень четко понимает все. Вот такие вот должны быть предпосылки. Это не значит, что отжаса океан. У него, может, порционально будет отжас. На двое суток хватит. Потом он должен его подпитывать постоянно. Разобрали тему? Ничего? Нормально? Вопросы ваши? Что? Давай практические вопросы. Например, задайте вопрос. И что мне с этим делать? Ну, например. Да.
Днем и ночью отжас, отжас,
угу. В основном мы отжас накапливаем во время правильного отношения к событиям жизни. Поэтому количество часов не играет роли. Играет роль сама позиция образа жизни, целостная концепция. Для нормального человека нужно сказать очень просто, вот, что отжас мы накапливаем во время отдыха ночью. Когда мы спим, мы накапливаем силу отжаса. Например, бывает такое, что не спится, и вот смотришь тупо телевизор или в интернете сидишь до 3 утра, до 4 утра, и думаешь, ну 2 часа хватит, посплю. Поспал, действительно хватило. А вечером приходишь уже, а вроде бы ничего же не произошло, не поспал. Отжас – это сила, которая порождается умом. Взаимодействие ума и внешней среды. Это и поэтому нужно беречь психику, испробовав ошибки. Ну, совершите что-то запретное и быстро поймете, как экономить отжас. Как его не экономить, как его беречь. То есть выпейте крепко и поймете, что алкоголь выжигает отжас. Почему? А там эфир плюс вода и огонь. И нервную систему будет выжигать. А почему кровь сворачивается у алкоголя после принятия алкоголя? Пита и вата. Поэтому и сворачивается. Используется капха, которая потом мертво все сажает. Клетки умирают. А, ну, такая формула. Вот. Не, ну, по на самом деле, это очень губительно действует. Я много лет не пил. Я вам рассказывал же этот случай, когда я набухался на этом, на семинаре, на тренинге. Ну, рассказывал, ну, набухнув. Я потом, вы знаете, я так благодарен этому случаю, что я после стольких лет неупотребления алкоголя напился. Да, я потом шел и думал, какое отвратительное состояние пьянства. Просто идешь, тебе просто несет и все, думаю, надо ровно идти, думать, соображать. А это такой дискомфорт, не можешь нормально ни думать, ни соображать. Еще надо ровно идти. Да еще в общественный транспорт зайти, еще домой прийти. Там жена, ребенок, и ты должен еще как-то адекватно общаться. Только столько напрягов возникло. А для другого человека нормально, опа, и правда, потом отрезвел, вот тут напряг, снова, а вот тут напряг обратной волной идет. Да, спросите.
Скажите, пожалуйста, а вот гипертония причина, и можно ли вот с дыханием как-то выровнять?
Гипертония — это вата пита. У нее причины вата пита. Есть гипертония, вызванная нервным перевозбуждением. Это значит, ну, неправильная реакция на раздражители. И есть возрастная вещь, потому что с возрастом же какая доша активируется? Да, чем дальше от детства, тем ближе вата доша. Детство — это капха, жизнь, средняя жизнь до 40 лет — это пита, а потом начинает активироваться вата в жизни человека. И это означает, что гипертонические болезни, после, вызванные после вот этих возрастов, они обусловлены вата-дошей. Значит, основная проблема — это как совладать с вата-дошей. Это значит, нужно отдыхать своевременно. Следующая вещь — научиться быть благодарным и прощать. Это очень важно, потому что в этом случае гипертонии не будет. И следующее, если еще питаться, то есть продукты, которые вату снижают. Вот эти продукты будут помогать гипертонии не появляться. Но при этом, если эта гипертония вызвана возрастом, если это вызвано гневом как таковым, гнев, раздражительность, это функция огня. Здесь нужно есть те продукты, которые не будут задавливать вату сильно и не будут задавливать сильно питу. Потому что задавишь — получишь обратный эффект. Как это сказать? Когда капха слишком увеличивается, появляются воспалительные процессы в организме. Вот этого не допустить питанием. Потому что можно так запрессовать вату и питу, что потом появится брожение под влиянием огня и полезет через кожу. Вот то, что называют аллергия. Аллергические функции возникают под влиянием... Аллергия в аюрведе распределяется. Вата-аллергия, пита-аллергия, капха-аллергия. Не просто аллерген существует, есть антиаллерген. Антиаллерген — вата, пита, капха. И то же самое с гипертонией. Для этого, если мы говорим о сердечной деятельности, то можно массировать вот здесь. Можно массировать с этими точками на ноге, вот здесь. Прям так, показывать надо, да? Вот здесь вот находится точка, ее нужно массировать. В этом случае сердце приходит в нормальное, это точки Талахридая называются. Они здесь на руках и там же на ногах находятся. Массируя, мы на самом деле воздействуем на центр вот этот вот, на этот центр, который влияет на работу непосредственно органов, в том числе и сердца. Талахридая точки называются. Их массируя, мы на самом деле массировать можно этим пальцем и вот этим пальцем. Это палец огня, это палец воды. Если человеку нужна огненная энергия, если ему нужен потенциал, импульс жизни, у него слабая сила, то мы его это. Если его нужно успокоить, вот этим пальцем массируем. И ментально мы думаем о том, что тебе становится лучше, спокойнее, умиротворённее, все. И в этом случае. А это точки праны. Прана играет большую роль, чем физиология. Поэтому, когда мы массируем, более того, наша прана с его праной соединяется. И он получает подпитку извне, которую не имеет. Поэтому, если говорим о гипертониках, они бывают двух направлений. Вата-пита. Что вопрос? Если человек гипертоничен из-за того, что у него вата зашкаливает, он чрезмерно раздражителен, чрезмерно, ну скажем, неуравновешен. Беспокоен, обеспокоен чем-то, то тогда здесь нужно что? Успокоить. Вот тебе горяченькое молоко с кардамончиком и, скажем, немножко можно натереть мускатного ореха, если ему нравится это. Вот раз, попей мед с молоком, тоже вату, затем валерьянка, простой способ, просто. Съешь валерьяновой коры или взбодрись до поры. Вот, немножко валерьянки. Валерьяну корень либо понюхать, либо валерьянку проглотил. А валерьянка, она вату уже. Она же, съешь валерьянки побольше, сопли не оберешься потом. Ну, у меня такое ощущение было. Потому что она вату. Берет так ее. И опускает.
Она сейчас как бы помолодела, гипертония.
А это связано уже с вот этими внешними стимуляторами, которые сегодня мы примем. Мы же на стимулах сидим. И проблема здесь уже заболевания, она уже находится не в генетике, а именно в природе отношений, в природе реакции нас на события, которые приходят. А нам только говорят, купи, приобрети, да то, да сё, там дубинками по башкам надавали, смотрите все в революцию, давайте свергнем власть, посмотри, что творит, а пенсии не будет, а у-у-у. Все, и пошло. Очень сильно. Она молодеет отсюда. Потому что, ну, если бы, допустим, каждый день нам показывали, а сегодня у нас состоится час президента. Президент уходит. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня мы поговорим о том, как благодаря нашим успехам мы сделаем нашу жизнь спокойнее. В этом году мы обещаем вам, и это будет сделано, построить 250 тысяч квартир. И так будет происходить каждый год до полного удовлетворения. Что происходит с ватой? Ой, как хорошо. Живем долго. То есть социальное планирование. Или, например, президент выступает и говорит, итак, проблема прежде всего в том, что у нас нет контроля ума. А почему у нас нет контроля ума? Я скажу вам, почему нет. Вы помните это дело уже? Министр МВД.
Вы не собираетесь, президент.
Министр МВД, помните, говорит, йогу преподавал в милиции, показывали. Он анурасом закрутил лук и говорит, вот так вот делать, вот так дышите. Они смотрят на них и думают, вообще, что он делает? А он еще министр МВД, йогой занимается. И если президент говорит, например, простые вещи, он говорит, прежде всего, что нам нужно сделать? Нам нужно поставить в России здоровое питание. И это здоровое питание исключает себя консерванты, исключает себя подсластители, а переходим на натуральное питание. Более того, открываются сеть кафе и ресторанов, которые не облагаются вот этим налогом, потому что там будет больше растительной пищи, чем мясной. Это приветствуется. Я за то, чтобы гормональная функция организма была сильнее. Поэтому рестораны, которые продают мясо, будут облагаться вот таким налогом, алкоголем вот таким налогом, а те, кто это, вот таким налогом. Что у нас больше откроется? Ну, бизнесмены что, дураки? Они рекламу вам закрутят. Морковка лучше, чем кролик. У нас безалкогольное вино. Все к нам. Да только так. Скажут, а у нас мед натуральный. А у нас выпечка, которая на натуральной муке, без отбеливателей, без всяких там этих ингредиентов тупых, безмозглых. Понимаете? Ну реально, реклама появится. Только здесь. А парфюмерия какая пойдет? Здесь только химия, здесь натуральная. То есть это нужно, но этим занимается правительство. И если по часу в день такое проходит, что у нас происходит? Гипертония будет молодеть? Нет, она будет стареть. Пока так, пока сегодня мы не имеем это. Или, например, выходит врач и говорит, Минздрав предупреждает, курение вредно для вашего здоровья. Весь Минздрав курит. Вот вы зайдите в Министерство здравоохранения в Москве. Значит, там пепельницы засыпаны, и они пишут, опасно для здоровья. Как можно вообще оздоровлять нацию, если Минздрав курит? Как, каким образом? Я не понимаю этого. Для меня это вообще нонсенс.
Еще можно?
Простите, я такой есть в мозг.
Вот скажите, вот эти вот диеты, которые вы нам дали, да, продолжим? То есть, если применять эти продукты в течение всей жизни, да, то как бы будет постоянное лишение, например, вот капка диеты, да, то повышенная капка, да?
Да.
То есть ее надо снижать или так вот иначе?
Если у человека, опять же, люди рождаются каким образом? При определенной конституции рождаются люди. Вот у кого-то вата завышена, у кого-то пита, у кого-то капха. При рождении. Это нормально для этого человека. Не надо ничего менять, он родился. Ему нужно поддерживать это все нормальным. То есть ему когда не хватает капхи, он должен капху себе добавить. Потому что нету топ-модели, не существует. Это все вымысел рекламы. Мы такие, какие есть. Есть излишек. Излишек, он угнетает человека. Но человек капха конституции, особенно, ну там мы еще с вами будем проходить такую тему, которая называется саратвы. Саратва это означает преобладающая дхату в организме. Он загрузил? Нет. У кого-то есть раса дхату, преобладает у него лимфатическое тело. У кого-то Рактодату, у кого-то кровь является, у кого-то мамсодату является. Он очень мясистый, крупный человек такой. При этом он может быть пита быть или капхой. Но это потом. Таким образом, человек должен себя поддерживать. Он не должен удаляться в какой-то некий идеал, который ему там афишируют. Он сам себе знает, я такой, я крупный человек, поэтому я буду крупным. Это очень здорово. Я не хочу худеть. Зачем мне надо? И такой человек, он находит очень быстро гармонию в окружении. Поэтому да, если у человека природная капха есть, эту капху надо поддерживать, у него будет все хорошо. Если ее отдавить, пита, вата будет в расстройстве, у нее нервные заболевания появятся, и потом это, ну, где-то там через лет 5-10 даст результат. Она же накапливается потихоньку, болезнь. Не сразу приходит, она доши откладывается в определенных частях. Там в суставах, мышцах, в зрении, в коже. Где-то складывается потихоньку, а потом опа, и пошло.
Но вот удаление желчного пузыря, оно будет сказываться на...
Да, конечно, надо принять во внимание, что раз нет желчного пузыря, то нужно понять, что пища должна быть вот такой. Потому что само по себе удаление меняет уже дошу в организме. Если у него раньше была доша пита в определенном количестве работала, то с удалением желчного пузыря мы эту дошу питу начинаем, ее нет, ее меньше стало. Следовательно, надо ее подтягивать, питодошу, за счет питопродуктов. Вот формула.
А если человек...
То есть, питопродукты, это не значит есть не жареное, которое питу разгоняет до невозможности вместе с ватой там. Это питопродукты, это означает те, которые позволяют печени вырабатывать достаточное количество вот этой секреции, которая действует. Достаточное количество. Стимулировать это. Ну вот, хорошо, это куркума, точно имбирь.
Это точно. А снижение зрения? Это тоже...
Снижение зрения связано всегда с... Помните, мы писали Панча Магабуты? Зрение связано с функцией огня. Поэтому снижение зрения связано с падением функции огня. При этом зрение также падает, когда набирается много токсинов в организме, неусвоенной пищи. Отсюда происходит неусвоенная пища, это ама. Ее природа капха. Капха проникает в мышцы, застывает там, становится твердой, мышцы теряют эластичность. Отсюда появляется ухудшение зрения, замутнение хрусталика, капха.
Начинает снижать капху?
Да, а капху снижать можно за счет питы, увеличивая питу. Питу можно увеличивать, не просто черный перец в глаза сыпать, это не так. Вот. Хотя это важно, нужно не перец сыпать, нужно взять капли, продаются джалнетра, капли, это нима капли. Капать в глаза, капать трифалу в глаза можно. Разводить ее один к одному и прокапывать глаза, она вызывает легкое слезоточение, которое выводит токсины. Эту аму, неусвоенную пищу, выводит через слезотоки. Кроме этого, мы едим пищу, внимательно прожевывая, чтобы она полностью усваивалась и полностью выводилась. В этом случае нет амы, которая попадает. И в результате зрение лучше, мягче. Ум, он действует как? Ум же работает на мышцы? Работает. Именно ум управляет мышцами глаза. И в этом случае, когда мышцы мягкие, ему легче делать. Поэтому есть целая йога для глаз есть. И питание помогает в этом случае. Они однозначно. То, что там делают, яблоко с медом. Яблоко вырезают, мед. И потом эти капельки в глаза. У меда согревающая структура. У яблока охлаждающее, воспаление глаз снимает. Чай почему помогает этому, этой функции, как альбуцид, чему применяют, забыл уже. Конъюнктивит. Вот. И почему чаем промывают? Он горький вкус у холодного чая заварен. Горчайший вкус, правильно? Угу. И земли там вот так, в черном чае.
Скажите, а трифалу его заваривают горячей водой или холодной?
Горячей. Горячей заварить, а потом эту трифалу, которую заварили, она заваривается чайная ложка на 250 на 200 граммов кипятка. И вот эту трифолу потом вы фильтруете через вату, через марлечку, через что угодно. Заливаете в флакончик и в глаза по капельке. Кап-кап. Можно 3 раза в день. Эффективнейшее средство для того, чтобы очищать глаза, вот пленку снимать эту и грязь, которая попадает туда, чтобы она выходила. Грязь через слезы выходит. А трифола, она не действует раздражительно. Она действует очень мягко. Ну, вот такие вот способы есть, немного способов есть. До препаратов мы с вами дойдем. Отдельную тему обещаю. Прямо расскажу вам, как их называют, БАДы. Ну, а в Индии это просто расаяны. Что нужно, какие расаяны употреблять, чтобы можно поддерживать себе здоровье было нормально.
Можно еще вопрос?
Да, Ольга.
По поводу питания. Есть 3 доши, да?
Да.
И вот обращать внимание, которые выше, да, доши?
Обращать внимание на то, какую дошу что повышает, какую понижает. Например, если вы видите, что погода становится слезливой, влажной, то какую нам дошу нужно? Капху. Да? Если жаркая, что нам нужно? Капху поднять. Если, например, холод, это вата, да, морозный такой, или холодный ветер, сухой холодный ветер, то вату нужно убирать, питу повышать, капху не завышать. Потому что она быстро охладится и станет еще капхее. В этом, то есть, знаете, какая вещь? Самое сложное – это научиться здраво мыслить. То есть, по таблице вроде смотришь – нормально, я умный, все сделал. А на самом деле вот должен быть здравый смысл. И внутренне, помните, я говорил, еще одна вещь есть – ощущение вперед, осмысление после. Поэтому вы можете интуитивно понимать, что вам нужно сделать. И заранее предупредить то, что еще не наступило. Я, например, иногда утром просыпаюсь, и мне так хочется поесть, а я смотрю, о, туман. Все, гречка. Классно, да? Я сварил немножко гречки, и немножко ее сдобрил маслом, чуть-чуть посолил, немножко, и все. И потому что она что делает? Она поднимает вату и питу, а капху она всю задавливает. А теперь вдруг жара, а у меня кроме гречки ничего нет. Что я делаю? Молока туда, сахара, лопату. Опа! Поел, и жара мне пофигу. То есть я вот подхожу, то есть я вижу, что капку я буду поднимать. Вот так вот нужно действовать. И особенно, когда дети болеют. Сейчас вот в результате вот этих перепадов дети начали заболевать. Там бронхиты, сопли потекли, кто гриппом заболел. Что нужно делать? Капку выводить. Капку как можно выводить? Можно выводить ее, повышая питу раз. Еще то, что я всем рекомендую делать, это однозначно, что слизь собирает здесь вата. Понимаете? Вата доша собирает здесь слизь. Не дает ей опуститься вниз. Что нужно сделать в этом случае? Вату убрать. Вату что? Клизму. Ну, не клизматиком стать, а реально взять и опорожнить кишечник каким-то образом. То ли соленой воды литр выпить. И проходить немножко. Она сама там рассосется, вынесет. То ли возьмите просто бутылек касторки, купите. Бульк. Через 4 часа сработает. Как, все. Или трифалы. С горкой чайную ложку взял. Размешал. Шарах. Не помогло. Еще одну. Шарах. Вынесет все. И дальше что? Слизь сразу. Фью, уйдет. Почему? Потому что ее проблема заключалась в том, что вата здесь собралась. Вата — это неудаленные токсины, которые здесь стали из-за спазм. Спазмы – это эмоциональные перегрузки.
Трифала на капху разве не повышает?
Трифала уравновешивает тридоши вместе. Капха, вата, пита в равновесие становится. То же самое делает фенхель. Тридоши в равновешие. Ничего не дает, ни завышать, ни понижать. Поэтому у человека, который, вот, кстати, на ваш вопрос ответит, гипертония у человека, фенхель пожуйте. Пожуйте фенхелечек. Он тридоши уравновешивает. Капху занижает, питу занижает, нужно, если надо, завысит, подтянет. У него такая функция. У него острые, послевкусие острое у фенхеля и действие согревающее. И при этом тридоши выравнивает.
Фенхель свежий?
Семенной, семечки фенхеля. Только не анис. Анис немножко другой природный метод. Анис, он больше огня разжигает. А вот фенхель зелененький, он тридоши вровень берет. Трифала тридоши вровень берет.
А укроп как
же? Укроп нет, никак. Укроп лучше, чем анис, Но до фенхеля не дотягивает.
А фенхель по объему сколько?
Да просто там взять, вот, ну, пол чайной ложечки, не пол, четверть пол чайной ложки, разжевало, все.
А трифалу заварить, да?
А трифалу заварить, пить перед сном.
Теплую?
Да, теплую или горячую приятную. С медом или без. Кардамон, он не выравнивает тридоши, не выравнивает, но кардамон поднимает питу. Он питу поднимает, кардамон. Пищеварение усиливает. И тем самым уничтожает токсины в организме. Очень хорошая тоже специя, благостная. А? Да, после еды. Не только. Почему? Пищеварение разжигает кардамон. Поднимает огонь.
Освежает рот, так вообще приятно.
Да. И вату он опускает за счет этого огня. Не дает вате кардамон. Но там специи почитайте.
А как относится, допустим, к каше, молочной каше на завтрак?
Молочная каша на завтрак. А каши, все молочные каши, они капку будут поднимать. Все. Значит, мы делаем вывод.
Молочную.
Конечно. Конечно, надо не избегать. Или же, если человек, ему нужно капку поднять. Во-первых, здесь морозом есть одна вещь. Есть мороз, это не он разный. Зима в аюрведе делится на несколько периодов. Говорят, холодная зима с капхой и зима с ватой. Зима же бывает с капхой и с ватой. Первая часть зимы, она с капхой, а вторая часть зимы морозная с ватой. Поэтому когда вата, ага, если мы капха не поедим, кожа сухая будет. Значит, что надо делать? Значит, нужно в эту сладкую кашечку подсыпать немножко имбирька или перчика. И уже будет хорошо. Только не чили, а черный перец. А что, знаете, черный перец с сладким молоком? О! Только от него, конечно, не совковой лопатой, не шахтерской лопатой кидает. И все. И в результате вы имеете уже поддержанную капху, но там огонь. Она не даст вам капху зашкалить. Вот позже зато хорошая будет. В этом смысле. А если еще фенхель пожевать, или после этого еще кардамончик пожевать? Вообще шикарно. Потому что капху переварится. Вот так мы вот просто здравый смысл применяем. А вообще в целом посмотреть, конечно, молочные каши – это капху. Все до единого. Поэтому детям нужно, маленьким детям, давать капху. Потому что маленькие дети – природа – капха. Им нельзя делать природу ни пита, ни вата. Иначе у них крышу снесет. Им надо вот до 5 лет – капха, все. Корми его, и, ну, не до 5, до 4 точно там. Должен быть, железно просто. И капха – это значит… И говорится, капха и в тепле, без сквозняков, должен жить ребенок. Поэтому у него будет устойчивая психика, он будет здоровым. А на улицу его хорошо одеть, чтобы прогнал. Прогнал, пришел, мама есть хочу, вот тебе капха опять, раз. Ну, капха не значит, что пирожки, блины, сгущенное молоко, это уже не рафинированные продукты. Капха, значит, молоко, сливочное масло, сдобренные каши, сладости, да, но не на ночь. Иначе проснется, а сейчас тебе брызну. Забрызгал, дышишь, дышу, а эта капха куда пошла? В тело пошла, заболел. Иммунитет упал. Вроде бы дышит, а иммунитет упал. Вот так нужно смотреть, здравый смысл.
Овсянка подходит на утро?
Это капха природа, да, подходит. Есть одна вещь. Когда мы берем, например, климат, почему англичане едят овсянку? Овсянка дает горький вкус. И сколько они ее съедают? Английское блюдо. Ну, штук 10 надо таких дать, потому что говорят, ну я поел там. Овсянка немножко, и еще они запивают это все горячим чаем. Потом чай у них идет. Они запивают, разводят это. За счет горького вкуса овсянка возбуждает аппетит. Так что в этом случае мы говорим о том, что если это утренняя еда, то это не в 7 часов овсянку утра есть. Не в 7 утра. Там у них завтрак в Англии, ну где-то после 9. Раньше они утром только пьют чай. И больше ничего. Чай, кофе сейчас пьют с молоком там. Молоко пьют и чай. Они не едят, у них завтрак после 9 утра. Там у них еще первый завтрак, еще и второй завтрак у них. И в России неприемлемо вообще, блин, на англичан не будет. Но в этом смысле с утра, опять же, взрослым лучше всего держаться простой вещи. Утром нужно что-то жидкое попить, и идти на работу. А там уже обедать.
Под жидким это что?
Ну, под жидким подразумевается, может быть, какой-то супчик. Это могут быть какие-то овощи. Это могут быть какие-то фрукты, не овощи. Например, пюре сделать какое-то фруктовое. Это может быть разбитый йогурт. То есть, да, дисперсия должна быть разбитая. Мелкая дисперсия. Чем меньше, тем быстрее усвоится. В миксере йогурт, это хорошо. Вот. Ну, можно мед добавить туда. Можно попить чай какой-то травяной с медом. Можно сделать легкий завтрак, и пусть будет это бутерброд. Это будет легкая пища, но должно быть чуть-чуть. Это в зависимости от какого огонь пищеварения, нужно следить. Нету единого рецепта. Если человек полный, то ему не надо есть. А вот если питок гнет, прямо выжигает все, съешь этот кусочек хлеба, а аюрведа говорит, не ешь утром хлеб. Ну, съешь, ничего не переживай. Сгорит все. Но дождись потом максимального голода. Именно потому, что когда появится тикшна агни, появится когда, джатра агни, тикшна агни, сильный огонь появится, то в этом случае токсинов не будет. Этот огонь, он уничтожит аму. А вот если слабенький огонек, утром еще хлебушка, а потом еще закинул, появится ама, появится неусвоенная пища, которая доберется до крови, и кровь капху донесет в какой-то участок. Она потом в одном месте дислоцируется и вызовет простуду. Потому что сквозняк сам по себе человека не уничтожает. Уничтожает капха, собранная в одном месте и не дающая возможности терморегуляции организма. Именно там происходит и простуда, собранная капха в одном месте. И тогда на любое реагируешь. Ну, технология. Здравый смысл везде применяйте.
Ну, подскажите, а вот что делать, если с утра очень тяжело вставать? То есть, ну, просто вообще невозможно. Вот в это время как бы...
А ложиться спать надо в это время?
И если рано ложишься, то спишь точно так же, все равно тяжело.
Значит, тоже самало. А вопрос, если человек плохо встает утром, значит, возможно, он что-то съел?
Нет, ничего,
ничего не ел. Тогда очень простая вещь. Человек не напрягается в течение дня, ему нужно максимальное время. То есть сделайте себе по возможности сон побольше. И еще следите за теплотой. Это означает, что вата не дает возможности отдыхать. Капха не дает возможности проснуться. В этом проблема. Что нужно сделать? Вата и капха успокаиваются одной простой вещью. Горячая ванна. Лег в ванну перед сном. 20 минут. Вата. Капха. И пошел спать. А потом следующая вещь. Что нужно еще сделать? Это попить. Ну, это нужно чай какой-то подобрать. Какой-то, ну, может быть, мяту. А, вот, самое классное, здесь Светланы нет. Мы ехали в машине, помните, она сказала, какие-то капли, как это называется? В машине мы ехали со Светланой, помните, в прошлый раз? Никто не был. Вот мы сидели вместе с кем-то. Она сказала, ой, у меня дочь не спит. Все очень просто. Там какие-то капли продаются в аптеке. Говорит, три капли еще, и пушки стреляют, не радуюсь, все нормально. Засыпают.
С этим-то проблем нет, как раз уснуть, и пушки стреляют.
А, тогда вот, все очень просто. Попробуйте сделать такую вещь. Горячая ванна или ноги подержите в горячей воде, чтобы это тепло. Ноги, когда в горячей воде держишь, то, во-первых, тут суставами очень хорошо становится, а ноги у нас являются накоплением токсинов очень мощных за день. Потом какие-то пластыри помогают, которые приклеивают, там китайские, есть такая тема. Можно просто пропарить. Поэтому баню делали, которая разгружала человека, теплая ванная. И еще есть, извиняюсь, одна тема, это растирание маслом перед сном. То есть, ну, дорогой мой, натри меня маслом. Ну, сейчас натру. Вот. Берет масло, ну, и все, растирает тело маслом. В теплом месте должно быть, без сквозняков. И потом все, то душ
есть,
и спать.
То есть, я так понимаю, что лучше спать, окно закрывать на ночь, да? То есть, если не должно быть холодно, да?
Если человек находит, у него вата-доша зашкаливает, ну как у вас немножко вата-доша зашкаливает, то малейшее раздражение на холод – это не отдых. А вот если вы сделаете такую вещь, что, допустим, форточка будет открыта, но при этом абсолютно теплое одеяло, да еще попробовать поспать в шапочке. Ну, я серьезно говорю, на самом деле. Все, я на морозе спал, но при этом у меня была шапка завязанная, спальник, одеяло, и минус 15-20 я лежал на морозе спал, чтобы ни капли холода, чтобы внутрь не попало. тогда высыпаешься. Малейший холод, терпишь его во сне, не высыпаешься. А под утро капха начинает активироваться, помните? С 4 до 6 начинает вата доша, питра, капха. Капха начинает активироваться после двух ночи. И все. И спишь, она ж давит. А когда тепло, капха, жидкое состояние принимает, она уходит, легко просыпаться. То есть в этом случае тепло прежде всего.
А с ватадоши во сколько лучше просыпаться?
Ну, это надо определить. С ватадоши просыпаться нужно тогда, когда хочется встать.
Вообще не хочется.
Значит, надо спать. Очень просто. Вы же поймите, что такое разум? Разум, он пока опыт не приведет, он вас не будет глючить до конца. Нельзя. Нельзя. Секса нельзя. Сладкого нельзя. А что можно? Нельзя. Почему? Читал. Почему? Сказали. И А потом приходит другой тип такой, говорит, я тебя вылечу. Что хочешь? Секса? Можно. Сладкого? Ешь. Что? Купайся. Приходит, я заболел. А, видишь, все-таки. Понял? Теперь ты понял, почему нельзя? Теперь понял. А, вот почему нельзя. Я ж теперь дошел. Не, я не буду это больше повторять. Опять повторил, а, я дурак. Это осознание, разум. Поэтому говорится так. Установите себе образ жизни, попробуйте нарушить и попробуйте следовать. Найдите баланс сами. И когда вы выстроите баланс, вы поймете, это ваше. И тогда все. Во сколько я заставляю себя встать? 4 утра. А теперь можешь 6 проснуться. А как же то? А тем придется пожертвовать. Не могу. Ну уж выбери. И когда вот это произойдет, есть некоторые вещи, которые называются смиренно примите свое положение. Смиренно поймите, что вы не тот, кем себя возомнили. Будьте смиренными и трудолюбивыми. И постепенно откроется понимание, что же мне делать. Насиловать себя счастья не будет. Насилие должно быть оправдано. А насилие должно быть выбором. Я это выбираю как жертву, которую я приношу. Но я не жертва. Это, я выбираю это как некое обязательство. Не надо быть фанатиком. Все. Один раз позвольте себе неделю поспать, как вы хотите. И посмотрите, что из этого выйдет. А потом на следующей неделе определитесь. Все равно найдется другой человек, который придет и скажет, тот, кто вам говорил, неправильно, слушай меня. И вы послушаете, сделайте, и получится. И все. Здравый смысл. Везде должен быть здравый смысл. Никакого фанатизма. Постарайтесь сделать. И вот вам хорошо. Ну, ребят, уже поздний час я вас задержал. Спасибо вам большое. До следующей встречи. Счастливо.